Это максимум, который очищает весь организм. Все. И больше уже не надо увеличивать.
А со здоровьем молитвы, да? Здоровье.
Здоровье – это три типа аскезы. Это неподвижное положение тела, пост на воде и длительное движение. Все это дает здоровье человеку.
А личные консультации, если начались какие-то из этого, через вашу…
Личную консультацию у кого?
У меня. Здоровье.
С кем?
С вами.
Со мной?
Да.
У вас есть еще 24 часа для того, чтобы я проводил личные консультации?
Ну, нет, я не имею в виду, что все, я все поняла.
Я дистанционно каждый день принимаю пациентов. У нас есть центр, и без меня не принимается ни одно решение. У меня есть ученики, которых я обучаю. Есть проекты, которые я делаю. Я занимаюсь сам здоровьем, духовной практикой. Ну вот в такие дни, как сейчас, я примерно 5,5 часов трачу на вас. Вот в общем получается такое время. У меня нет времени на личные беседы, консультации. Просто не остается времени. Поэтому я провожу вот такие беседы. То есть вы на благо всех меня задаете вопросы, все получают благо. Это называется исповедь. Все люди благословляют человека в это время. Этот способ общения, он сейчас презираем многими людьми, но он является самым лучшим, потому что человек открывает сердце, и все люди получают благо. Да, супер, эта идея отличная. Да. И надо их так поставить, чтобы все видели. Они будут заряжены потом любовью человеческой. Мы потом их всем подарим. Да, пожалуйста. Мы все собрались или еще люди собираются? Я думаю, что еще подождем чуть-чуть. В основном все, да, можно начинать лекцию, да? Лекция у нас 3 часа, да, до 9. Ну тогда начинаем, да, беседу, раз все собрались. Вот там вот есть девушка в черные волосы, у нее, по крайней мере, один глаз очень красивый. Вот, вам надо пересесть, потому что вы меня не видите, а я вас. А мы, да-да-да, вы именно, да. Вот что у нее только один глаз виднеется. Вам, и всем, кто меня не видит, надо пересесть, потому что это не вариант прийти на лекцию и не видеть лектора. Мужчина тоже в синей рубашке, тоже, который голову вот так делает, чтобы меня увидеть, надо тоже пересесть. Мужчина, слышите сзади? Да, вам надо тоже сесть так, чтобы мы с вами друг друга видели. Вам в очках, женщина, меня видно нормально, вы считаете, да? Вам комфортно так сидеть? Хорошо. Я бы вам тоже посоветовал пересесть. Можно со стульчиком перейти. Вот там вот девушка, видите, села с другой стороны. Все, можно уже садиться. Да. Все нормально. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время на меня. Вопросы закончились уже. После лекции вы можете меня дожать еще, как бы там. Когда я уже совсем тепленький, то меня помощник забирает. Ну, еще после лекции еще можно меня окружить и поспрашивать еще какое-то время. А сейчас у нас уже начинается беседа. И я думаю, что многие уже подобные темы, там «Жизнь любви», у меня целая книга написана. Многие эти темы уже слушали в интернет, лекции доступны, можно бесплатно скачивать. Но почему я вновь и вновь повторяю одно и то же? Потому что эти темы труднодостижимы для сознания человека. Очень трудно понять, что значит строить правильные отношения с близким человеком. Вот женщина на первом ряду, с которой мы говорили, у нее это постижение, это понимание начало приходить постепенно в сознание. Но у нее все равно есть сомнения. Она говорит, Я вообще как бы веду себя не так, как он. Он вообще даже близко не стоял рядом с моим поведением. Это правильно или нет, что я так делаю? Это очень правильно так делать. Это и есть правильный путь. Я тоже так же стараюсь себя вести в отношении. Это правильный путь. Потом приходит время, и человек начинает отдавать взаимностью. Потому что человек, который рядом с нами находится, это просто наша судьба. А с судьбой бесполезно тягаться. Люди спорят с судьбой, ругаются с ней. Но это бесполезное занятие, потому что судьба никогда не уступит. Но если ты начинаешь по-доброму себя вести со своей судьбой, то тогда она тоже начинает отдавать тебе взаимностью. Но сначала испытает тебя какое-то время. Испытание означает, что ты чувствуешь, что ты как будто шаг в пропасть делаешь. То есть ты прилагаешь усилия, а с другой стороны как бы ничего не происходит. Тебе так кажется. На самом деле в это время ты сжигаешь свою судьбу. Когда приходит время, ты экзамен сдал, судьба тебе простила, и взаимность приходит от человека. Человек всегда, ну, он будет делать так, как положено вам по судьбе. Он ни шага не сделает больше. Если вам сейчас еще не положено взаимность, а вам не положено, вы ее и не получите. Пока нет. Но придет время, и вы получите. Я вам говорю правду. Если хотите, я могу вас успокаивать, как психологи делают. Сказать, у вас все будет нормально. Вас никто не сомневается, что у вас все будет нормально. У вас так все нормально. В этом нет сомнений. Но то, что человек не отдает взаимностью, это нормально. И это всегда так бывает у всех. Так действует судьба просто. И это нормально. Но возмущаются, тем не менее, все. И тот, кто читает лекцию, тоже возмущается в этот момент. Но знает, что деваться некуда. Возмущение как бы есть, но что делать? Потом приходит время, вы начинаете понимать очень глубоко, как работает психика человека и почему он так себя ведет. Даже этого придет. И когда это понимание придет, вы вообще успокоитесь. Этот человек сейчас вообще потерянный в жизни. Он не знает, что ему делать. То ли уходить, то ли не уходить. Он даже не знает, где ему работать. Что... Он вообще полностью потерян. У него сейчас такой период в жизни идет, что он ничего не соображает вообще, как ему жить. А вы это прикладываете к себе. И естественно, в таком состоянии человек не может отдавать взаимность какую-то. Как бы. Ему просто тяжело. Он вот так вот. Его нахлобучила жизнь. И он такой отмороженный ходит просто, и все. Потому что судьба так действует. Но вам кажется, что вы вкладываетесь, а он не отдает назад. Ну, то есть вы предлагаете, ну, это знаете, вот, допустим, человек умирает, его целует кто-то. И как тот, который целует, думает, блин, что он взаимностью не отдает? Ну, он умирает просто. Ему тяжело в это время. Мы только о себе думаем, мы вообще как бы на себя заточены на все 100%. У него сейчас тяжелее, чем вас период, у этого человека. Ладно. Давайте тогда начнем нашу беседу. Что такое любовь? Любовь — это самое главное. Сила, энергия, которая только существует в этом мире, она принадлежит Богу. Человек не может эту энергию в полной степени контролировать и проявлять. Но Бог наделяет человека этой энергией. В той степени, в которой человек может ее нести в себе. Причем он наделяет двумя способами. Первый способ – это безусловный, то есть, другими словами, есть женская природа, есть мужская природа. И Бог наделяет мужчину мужской природой, то есть он дает возможность ему иметь ту силу, которую любят люди. Больше всего женщины любят вот эту мужскую силу, мужскую природу. Бог наделяет женщину также той силой, безусловно, просто это его подарки, так сказать, которые все люди любят, и больше всего мужчины. Вот. Но эта энергия любви, она не принадлежит человеку. Она принадлежит Богу, и мы можем ей пользоваться, и можем очень много ее иметь в себе, если мы этого достойны. Но большинство людей, они относятся к энергии любви так же, как человек относится к воздуху, допустим, или к воде. Вот как мы относимся к воздуху или к солнцу? Мы говорим, мне нужен воздух. Ну, то есть, если у меня нет воздуха, я требую воздуха. То есть, у меня нет вариантов как-то рассуждать на эту тему. Ну, то есть, априори нам кажется, что воздух нам обязаны подавать. То же самое любовь. Вот, допустим, если взять любого человека, он когда настраивается, вот если человек один, как я хочу жить личной жизнью. Я хочу, чтобы меня всегда любили, и я всегда любил, и чтобы это никогда не кончалось. Ну, так же, как к воздуху. Вот мы относимся, нам не нужно дышать, да, я не могу без этого жить. Также человек не может жить без любви. И поэтому он неправильно немножко к этому относится. Он думает, что ему положено быть счастливым в личной жизни. И это мышление, оно является абсолютно иллюзорным. Потому что жить счастливой жизнью никому особенно не положено. Это является самой высшей наградой в человеческой жизни. Вообще, то есть быть, иметь взаимные отношения – это высочайшая награда, которую человек получает за тяжелейший труд души. И чтобы кому-то было это положено, ну а мы так, нам так хочется. Мы как бы, мы, если взять меня, допустим, если я начну мечтать, то я также буду думать. Ну то есть все люди так думают, хотя это не является истиной, это просто наша иллюзия. Если говорить о вот этой энергии любви, как она движется и между кем, то надо понять, что любовь может двигаться только в чистоте, в грязи ее нет. Но у человека есть два начала, есть человеческое в человеке, а есть божественное. Божественное, еще раз повторяю, в человеке – это то, что Бог ему подарил. Ну, допустим, маленький ребенок рождается, и у ребенка есть что-то свое, а есть то, что ему подарили родители. Это не то, что он как бы, это его как бы, это то, что ему дали. Ему дали одежду, пищу, внимание, заботу, место, где жить. То есть он все это получил от родителей. Ребенок. Но ему кажется, что это все его. Ну, то есть он уверен в этом. Если, допустим, ему какую-то игрушку у него отняли, так орать будет, как бы, как будто бы что-то, ну, несправедливость какая-то произошла. То же самое, допустим, красота у девушки. Она уверена, что это принадлежит ей. У нее нет никаких сомнений. Но это принадлежит не ей. Или мужчина там, он гордится своей силой, допустим. Или влиятельностью, он думает, что это его как бы заслуга, ему принадлежит, но он не понимает, что это тоже энергия Бога. Другими словами, если между двумя людьми, люди, если зрелые, они понимают, что есть божественное в человеке, допустим, и даже во мне самом, это мне не принадлежит что-то. Если человек к этому так относится и начинает строить отношения, вот женщину он уважает как ту, кого Бог наделил вот этой вот силой, ну, мы будем перечислять эти качества. Это доброта, нежность, красота, желание заботиться, верность, чистота, проницательность, способность чувствовать проблемы, предвосхищать их и так далее. Много качеств. Или мужчины, допустим, твердость духа, терпение, рассудительность, храбрость, способность к самопожертвованию ради близких людей. Это все божественные качества. Это то, что Бог подарил человеку просто для того, чтобы он жил. Если мы, допустим, все человеческое отметаем, потому что у нас же есть еще наши человеческие качества. Женщина, допустим, капризничает, мужчина злится там, ну и так далее. Есть человеческие качества. Если мы человеческое все убираем, я отношусь к близкому человеку только с позиции его божественных качеств, и он ко мне также, это называется этикет отношений между мужчиной и женщиной, то тогда в этом случае любовь не будет иметь препятствий. Ну, то есть будет просто вот любовь всегда и все. Если я уважаю женщину, отношусь к ней как к божественной, ну, все женщины этого хотят. Ну, почему ты как бы ко мне так не относишься, они спрашивают. Мужчина тоже говорит, ты тоже, ну, относись тоже как бы ко мне так же. Вот, если мы так делаем, то все, препятствий в движении любви нет, люди счастливы в отношении. Но проблема заключается в том, что сознание человека очень сильно приковывается человеческими качествами в человеке. И причина этого приковывания – это судьба. Ну, то есть дело в том, что Бог-то нам показывает только божественное в человеке. Он не показывает нам все остальное. Но, понимаете, когда люди притягиваются друг к другу, когда возникает вот эта вот энергия любви, когда вот эта любовь возникает, то в это время человек не может видеть в том замысел Бога в этом во всем. Потому что если говорить о замысле, то Бог видит, вот этот человек может подарить человеку и счастье, сколько ему положено, и страдания. Поэтому я делаю что? Я открываю сейчас для глаз вот этого человека, открываю божественное в том человеке, который должен ему подарить и счастье, и страдания, которые положены ему по судьбе. И Бог дальше открывает видение, то есть потому что божественное есть у всех людей, можно так любить очень сильно всех подряд. Если бы тебе открыли это все у всех людей, но тебе открывается только у того человека, которого тебе положен по судьбе. И в этот момент ты видишь в нем только божественное, и больше ничего. Что он тебя будет мучить больше всех на свете. Никто так тебя вообще никогда не мучил. И оскорблять будет тебя больше всех на свете. Никто так тебя не оскорблял. Вот. Именно этот человек. Но этого мы еще не знаем в это время. Потому что если бы человек это узнал, он бы ни за что не женился. Ты что, дурак, что ли? Дураков нет вообще. Ну а когда Господь открывает как бы это, то тогда совсем другие эмоции и чувства. Это тоже хорошо. Эти эмоции и чувства, они чистые по природе. Человек любит божественное в человеке и не подозревает, что есть что-то другое. Ну, есть другой вариант. Красиво? Человек может любить красиво, да? Но кто рассвет приносит? Бог приносит рассвет. Пение птиц кто приносит? Бог. Звон ручья. На рассеет чей легкий свет, след? Бога. А любовь чья у нас в душе? Тоже Бога. Это все божественные энергии. Но человек, он начинает их видеть. И видите, он через кого начинает? Через другого человека. Поэтому кажется, что этот человек ему все это приносит. И кажется не зря, потому что действительно Бог наделяет качествами человека, своими качествами. И мы имеем эти божественные качества. Это действительно так. Но проблема заключается в том, что потом, когда люди начинают близко общаться, то включается судьба в какой-то момент. Как она включается? Вот, допустим, если я что-то начинаю ждать от человека, вот, допустим, я жду свидания с ним, жду встречи, когда он меня возьмет замуж. Вот как только начинаю ждать чего-то, с этого момента включается судьба. И судьба это, ну, это такая сила, она ей вообще все равно. Хочу я счастья, не хочу. Вот, допустим, если мне не положено сразу замуж, ну, то есть мне надо добиваться этого, то значит тогда начнутся препятствия. В тот момент, когда ты просто желаешь счастья человеку, хочешь заботиться о нем, что-то делать для него, судьба не будет включаться. Потому что когда есть бескорыстие, то судьба не включается. Но когда ты хочешь его, за него выйти замуж, когда ты его ждешь, ты о нем тоскуешь, печалишься, в это время, если тебе не положено просто так замуж, нужно совершать усилия, значит в этот момент начнут препятствия возникать. Может быть, человек сам даже не хочет эти препятствия чинить, но они будут возникать по вине других людей, обстоятельств. Я живу на одном, а ты на другом, там, все что-то в этом роде. Вот, поэтому судьба начинает действовать, когда мы чего-то хотим от близкого человека. И если взять, допустим, скандал, вот слово «скандал», то есть только одна причина этому скандалу. Это мы чего-то хотим от близкого человека. Любовь сама по себе означает только служение. Вот что такое любовь? Я просто отдаю, 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 отдаю и ничего не хочу взамен. Вот это есть любовь. Так действует Господь. Он все время нам отдает, отдает и отдает и не желает ничего взамен. Мы просто даже близко не представляем себе ничего об этом. Если бы мы представляли, у нас бы волосы дыбом встали. Понимаете, вот смотрите, вот вы кушаете, допустим, пищу, мы кушаем. И мы не знаем, что там происходит дальше внутри. Там миллиарды процессов происходит в соответствии с нашими желаниями жить. Мы хотим жить, да? И все это делает Господь. Или вы думаете, это автоматически там все синтезируется, развалится? Это полностью бредовая идея, понимаете? Как может миллиарды клеток автоматически, синхронно работать? Это просто абсолютный бред. Я не знаю, какой ученый этот бред мог придумать вообще. Где вы видели что-то автоматическое в этом мире? Даже машина, которая сама едет автоматически, кажется, без человека, ее все равно ведет знание. Так? То есть туда заложено знание человеком в эту машину. Иначе она бы так не ехала. Другими словами, мы только вспоминаем о пище в тот момент, когда уже чувствую, что иначе сейчас на лекции будут проблемы. Вот. Но это тоже происходит, потому что кто-то подает сигнал. И мы уверены на 100%, что как бы я сама тут живу. Ничего подобного. Мы пользуемся очень многими ресурсами, которые нам дает Господь. И при этом даже не догадываемся об этом. Мы не догадываемся о том, что Он находится прямо в сердце за душой, сзади. И Он всегда готов откликнуться. Например, когда мы кричим: «Сколько можно так жить?» Никого же ни вокруг нет, кому мы кричим. И мы получаем отклик от этого зова. Таким образом, безусловная любовь есть, но не про нашу честь. То есть мы не обладатели этой любви. Мы очень корыстные существа, мы хотим себе всего. Это признак неразвитости. Это не то, что мы плохие. Мы просто не развиты. Мы не знаем, как правильно. У нас нет знания, нет образования, и поэтому мы страдаем в отношениях. И если взять, допустим, сразу у каждого возникает, у каждого, кто здесь сидит, один и тот же вопрос. Я сейчас озвучу этот вопрос. Почему именно мне в отношениях достался такой корыстный человек? Поднимите руку, у кого такого вопроса нет. Ну, есть только два варианта. Или вы только начали общаться. Первый вариант. Второй вариант. Вас еще никого нет. Еще третий вариант. Это вы сильно поработали над собой, получили вот эту взаимность уже, получили вот эту любовь. Но это значит, что, в общем-то, моя лекция вам особо и не нужна в этом случае. Но во всех остальных случаях человеку кажется, что есть какая-то несправедливость в его личной жизни. Что-то не то происходит, реально не то, потому что не должно быть, так не должно быть. Должно быть как-то лучше. Кажется вот так вот. И это кажется правильно. Действительно должно быть лучше. Просто проблема заключается в том, что не то, что вот это мне не повезло, и вот этот человек просто мы все такие. Человек не знает, что он точно такой же эгоист, как его близкий человек. Просто женщина, когда что-то по-женски делает эгоистично, ей кажется, это вполне нормально. В этом вообще нет никакой проблемы. Вот, допустим, если я немножко обиделась на близкого человека, допустим, что тут плохого вообще? Я же ничего плохого ему не делаю. Она не знает в это время, когда женщина обижается, она наносит колоссальный психический ущерб мужчине. Кажется, что, а что, я ничего не говорю, я просто обиделась. Но она наносит ущерб в это время. Или мужчина, когда игнорирует женщину, он думает, и что, не хочу я с ней разговаривать. Ну тоже она просто ее колбасит, она не может жить в такой среде, и плохо становится. Кажется, что я ничего такого не делаю. Но когда ты видишь, как близкий человек что-то плохое делает, это просто ужасно воспринимается. Это ужасно. То есть, другими словами, мы очень однобоко воспринимаем этот мир, эти отношения. Мы когда с женой из Индии возвращались, то мне хотелось быстрее дойти. Там очень большой аэропорт в Индии, длинный, и надо было быстрее дойти до места. Моя жена шла очень медленно. Мама ее вместе с ней шла, она тоже говорит, я уже не могу так медленно идти, все. Она мне жаловалась. Я шел впереди, потому что я точно не могу медленно идти. И мама с ней, и маму поставил как жертву. Вот сам пошел побыстрее. Но я был недоволен, что она так вот ползет. Пошла бы побыстрее чуть-чуть вообще. Потом, когда она пришла, мы сели рядышком, и я начал вспоминать, как я говорю на лекциях, что надо отвлечься от своего ощущения, взять просто и почувствовать внутренний мир близкого человека. Я начал чувствовать внутренний мир, и я говорю, что с тобой, ты болеешь, что ли? Она говорит, я очень плохо себя чувствую. Я устала, мне очень тяжело. Но когда я делал этот вид, что чё ты так медленно идешь, то в это время она не хотела мне это говорить. Она просто шла, как могла, и все. И у нее была такая мина, как будто она назло это делает. Я был почти уверен, что она делает это назло. Потом оказалось, что ей плохо, просто тяжело. Но даже мама не смогла это распознать. Она тоже была недовольна. Я читаю лекции по семейным отношениям уже 25 лет. Я вам сейчас рассказал примитивный случай, который произошел со мной в отношениях с своей женой. Единственное, что произошло нормального, это то, что я распознал проблему. И после этого я уже понял, как правильно себя вести. Она была очень благодарна мне в ответ. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Что проблема очень глубоко находится в психике человека. И проблема еще заключается в том, что это усугубляется судьбой. Если тебе положено, допустим, сейчас пострадать от поведения близкого человека, то ты обязательно пострадаешь. Хоть он хотел этого, хоть не хотел, не имеет значения. Вот в чем еще прикол. То, что мы же должны за свои поступки прошлое отвечать, а мы что-то там набедокурили, мы даже не знаем. Когда что-то происходит, и вы спрашиваете, почему такая несправедливость? Почему мы не знаем, что мы там делали, и за это отвечаем? А это особый тип наказания, потому что незнание – это тоже наказание. Потому что есть такие формы жизни, выше человеческой, где люди знают, что они творили до этого. Они помнят свои прошлые жизни. А мы не помним даже, потому что мы так сильно наказаны. Вот и все. Если человек правильно живет, он начинает чувствовать, за что и как. Уже приходит вот это понимание. Итак, сама по себе любовь – это то, без чего просто невозможно жить. Это основа существования души. Душа соткана из трех аспектов. Вот само сознание души или энергия, которая наполняет все тело и дает телу жить, это энергия сознания души называется. То есть есть душа, это я. Она находится вот прямо в центре груди, вот здесь вот. Это очень маленькая такая духовная искорка. И это есть я. Но чтобы мне жить, функционировать вот в этом мире, душа разворачивает свои энергии на материальное тело. И эти энергии, вот самое главное, имеют всего три составляющие. Первая составляющая – это любовь, энергия любви. Ну, то есть, другими словами, душа хочет отношений, любви, взаимности. И не только человеческая душа. Ну, то есть, душа нельзя так сказать, человеческая душа, не человеческая. Душа, она может жить в теле человека. Или, допустим, бабочка хочет любви. Бабочки летают счастливо друг с другом или нет? Или это условные рефлексы у них? Летают. Они тоже хотят любви, бабочки. И тараканы тоже. Хоть это неприятно вообще, тараканы. Тоже хотят любви. Странно вообще. Хотят. Собачки хотят любви. Они так стараются, чтобы их любили. Так? И даже если поросенка завести дома, некоторые поросят заводят дома, а он тоже, поросенок, тоже, кажется, хочет любви. Он такой же хороший, как и все. Просто животные, у них нет разума понять себя. Допустим, я видел такое интересное видео недавно. В лесу поставили зеркало, которое невозможно понять, что это зеркало. И животные подходили, каждый по-разному реагирует, в зависимости от своего характера. Как бы. Тигры подходили там, на свое отражение, рычали. Допустим, обезьянки там как-то там, дружили, знакомились. Вот. Ну, то есть, как бы, понимаете, каждый свой характер же есть. Но они не понимают, что это твое отражение. У них очень сознание очень слабо развито, понимаете? У человека гораздо более осознанный человек, он гораздо лучше понимает себя, чем животное. В этом разница и все. Просто развитие. А разница в развитии. Душа вот есть в более развитом, есть ангелы же, они еще более развиты, чем люди, они еще глубже понимают себя, чем мы. Вот. То есть, другими словами, человек имеет вот эти вот энергии. Энергия любви – это основа жизни. Все вот, когда человек рождается, маленький ребенок, он ждет любви. И если нет любви, он плачет, потому что он не знает, зачем ему жить тогда. Если его любят, берут на ручки, качают, он успокаивается сразу, ему хорошо становится. То есть все хотят любви. Это первое, чего хочет живое существо в этом мире. Второе – это знание. Знание означает возможность любить. То есть знание всегда должно вести к любви. Если нет любви, незачем тогда и познавать. Знание предназначено для достижения любви. И третья составляющая человеческой жизни – это стремление к жизни, к самой. Ну, то есть сохранение жизни, поддержание жизни. Как определить, что есть душа? По этим трем составляющим. Допустим, дерево тянется к солнцу. Это желание любви, правда? Оно защищает свою жизнь, там, корой, допустим, там, ну, как-то защищается. Это признак присутствия души. И также познание. Вот, допустим, дерево знает, что вот там вода, корни туда начинает пускать, чувствует, что там вода. Это познание, вот на том уровне, на котором оно может, оно изучает этот мир. Даже дерево изучает, приспосабливается к той почве, в которой находится. Пытается поменять как-то отношения. Ну, то есть познание для того, чтобы жить, для того, чтобы любить. Нужно познание. Три составляющие сознания человека. И вот, допустим, одну из этих составляющих вы восполняете на лекции. Вы пытаетесь постичь этот мир, познать его, чтобы было больше счастья, больше любви в этой жизни. Итак, мы душа, у нас есть сознание, оно наполняет психику, и энергия любви фактически дает человеку здоровье. Вот если человек всех любит, о всех заботится, всем прощает, пытается культивировать эту энергию, то и здоровье в его организме становится больше. Здоровье означает, все нормально функционирует, все в балансе. Знание тоже дает здоровье. То есть человек знает, что в этом мире действует время, и оно гасит здоровье. Нужна какая-то сила, которая противостоит времени. Эта сила существует. Большинство людей не знают эту силу. Эта сила называется аскеза. Но только надо знать, что за аскеза. Если человек, допустим, длительно движется непрерывно, он приобретает способность нейтрализовать влияние времени на организм. Или не двигается наоборот, он то же самое делает. Или постится на воде. Вот эти три вида аскезы продлевают жизнь. Вот если взять любого долгожителя, он один из этих тип аскез совершает обязательно. Или он постится, или он длительное движение совершает, или он не двигается. Ну, то есть что-то он делает. Любой человек, который живет долго. Если этого не делать, то прожить долго невозможно, потому что время разрушает тело. Видите, это знание. Знание – классная же вещь. Теперь вам надо проверить, вот если вы начали бегать, допустим, у вас здоровье лучше стало или нет, жизнь активнее стала. Поднимите руку, кто начал бегать. Здоровье лучше стало? Хорошо стало? Легче жить? Волевой фактор лучше, да? Легче. Теперь еще надо два типа аскезы вот эти. Неподвижное положение тела тоже побеждает судьбу. И пост. На воде именно, да. А? Пост, даже если человек не ест с утра до обеда, то это тоже пост. Вот вы поели вечером, и просто я каждый день, мне сильнее вас хочется 100% кушать. Мне хочется сильнее, чем вам кушать 100%. Да. У меня огонь пищеварения сильнее. Чем сильнее огонь пищеварения, тем сильнее хочется кушать. Но я каждый день уже в течение 20 лет не ем просто по утрам. В обед только ем. В обед и вечером. И получается 16 часов поста каждый день. И вот это вот время, когда солнце поднимается до обеда, это самое лучшее время для очищения организма. Если ты постишься хотя бы до обеда на воде, то в это время очищается организм от всего ненужного. То есть надо время давать организму для очищения. Или ты даешь раз в неделю, там сутки не ешь, или каждый день, там, допустим, до обеда. Но лучше всем, вот обычно лучше выделять какой-то день для поста, чем каждый день себя мучить. Легче переносить пост сутки, чем каждый день по 16 часов. Пост – это когда ты не ешь, не пьешь, тоже это пост. Да, молодец, супер. Вот это пост, да, отлично, да. Но лучше пить, потому что пост, когда ты не ешь, не пьешь, это пост увеличивает духовную силу, но больным людям он не рекомендуется, потому что он может травмировать организм. Если есть болезни, лучше поститься на воде, то есть чтобы вымывала вода все токсины, она орошает человека. Так, не отвлекайте меня. Движемся дальше. Мы родились в этом мире не для любви, не для жизни. Мы родились в этом мире для знания. Этот мир предназначен для того, чтобы постигать истину. В этом цель жизни человечества. Потому что любовь всегда является наградой. Если мы развитые, тогда мы получаем любовь. Тогда мы уже начинаем для любви жить. Ну, то есть, другими словами, жизнь для любви – это награда. А вечность человеку дается из-за его аскетизма, из-за его внутренней силы. Если ты хочешь долго жить, вечность, конечно, здесь не получить невозможно, здесь нет ничего вечного. Но долго жить возможно, если ты аскетичный. А любить тоже возможно, если ты сдаешь экзамены, получаешь награды. Это тоже аскетизм. Таким образом, человек рожден здесь для аскезы и для познания. А все остальное – это награда. Если человек решил, что он рожден для любви, и он просто априори хочет любви в этом мире, он вообще ничего не получает. Вот, допустим, девушка хочет выйти замуж за такого человека, который ее будет сильно любить. Она вообще одна останется. Понятно, да? То есть для чего мы здесь живем? Для того, чтобы работать над собой, развиваться, а все остальное мы получаем как награду. Теперь сразу возникает вопрос. Почему я все-таки встретила вот своего человека? Я же не развивалась. Да, действительно, приходит время, человек по судьбе кого-то встречает. Но если он живет неправильно с этим человеком, то, несомненно, на 100% его жизнь семейная будет разрушена. Это 100%, даже не 99%, особенно в наше время. Потому что в прошлой эпохе семью сохранял социум. Ну, допустим, буквально 150 лет назад просто нельзя было разводиться людям. Это было просто позорище. То есть человека изгоняли из социума, он не мог жить нормально. То есть он считался каким-то ненормальным. Ну, то есть есть семья, живи со своей женой, все. Изменять тоже нельзя было. Запрещено. Нельзя было гулять. Это делали люди, но потом они были позорили. Их позорили просто за это. Сейчас всем глубоко по барабану, по-русски сказать. Ты разводишься или не разводишься. С кем ты живешь и как. Это признак деградации социума. То есть социум не развивается сейчас. Сейчас развиваются компьютеры, вот, развивается интернет, технологии развиваются, но не социум. Социум деградирует. И в условиях деградировавшего социума, когда как бы всем наплевать на то, как ты живешь, сохранить семью без работы над собой, без правильного понимания вещей просто невозможно. Поэтому в нашей стране там от 65 до 80 колеблется количество разводов в год. Ну, проценты считаются от браков. Вот люди поженились. Пам-пам-парам-пам-пам. И вот из них 80% разведутся. По статистике. Нормально? Нет. И причина только одна. Неправильный образ жизни с точки зрения отношений. Тогда возникает вопрос, а как правильно? Что сделать, чтобы не разводиться? Вот смотрите, если вы... Я просто сейчас сразу, чтобы не тянуть кота за хвост, вот, сразу вот говорю. Если вы научились видеть в человеке только хорошее, божественное, все плохое ему прощаете, вот если он беспредельничает, наказываете его правильно, вот, и служите этому человеку, стараетесь... При этом вам нужно на это силы душевные. Силы душевные можно взять только от божественного, от природы, от Бога и добрых людей. Их невозможно больше нигде взять, потому что в личной жизни человек силы всегда только отдает. На своего мужа, на детей женщина будет только отдавать силы, от них брать она не будет. То же самое мужчина от женщины не возьмет силы, он будет только отдавать душевные силы ей. То есть откуда их надо брать? Они берутся от друзей или подружек, от природы и от Бога, от храма. Вот, то есть, другими словами, если ты все правильно делаешь, то есть ты настроен очень чисто и возвышенно, то ты будешь иметь божественную любовь и будешь счастлив. Но этому будет мешать твоя судьба. То есть она будет заставлять близкого человека нервничать, злиться, недопонимать тебя. Она будет заставлять вокруг всех портить твою жизнь личную. Родители будут мешать. Дети могут помешать, и ситуация жизни может помешать. Все будет мешать, а тебе надо все равно думать хорошо, стараться. Просто. Если просто, можно расходиться. Все, как бы мы все решили. Очень даже непросто, потому что много непонятных вещей. Вот, допустим, если я забочусь о близком человеке, он начинает наглеть. И он может так обнаглеть, что вообще просто капец. Может даже вообще уйти. Это поэтому непонятно. Вот так просто так эта система не работает. Тогда возникает вопрос, а как заботиться, чтобы человек не обнаглел? А оказывается, есть два... Кто говорит вот именно? Это вы сказали. Проблема заключается в том, что... Ваше «вот именно» означает, что вы не знаете просто и все. Вы слушайте внимательно. Слушайте, моя хорошая. Забота имеет два варианта. Передайте. мандаринчик. Туда передай. Она будет мандаринчик и держать, и будет помалкивать. Вот если вы заботитесь, допустим, и не знаете, что забота и любовь к человеку всегда имеет две стороны медали. Одна сторона – это служение, а вторая сторона – это тяжелая сторона, ее трудно выполнять. Называется воспитание человека. Она требует огромный душевный ресурс, воспитание. Из любви тоже это происходит. Потому что, когда ты поистину любишь человека, ты можешь его оградить от беспредела строгостью своей. То есть строгость — это такая более глубокая форма любви. Это тоже любовь, но она многим людям даже непонятна. Они не понимают, что это за любовь такая, когда ты не даришь ласку, внимание, а наоборот очень твердо проявляешь твердость по отношению к близкому человеку. Это тоже любовь, но она более глубокая и поэтому труднодостижимая. Но именно эта форма любви, она дает человеку знания, воспитывает. Другими словами, строгость с добротой смешанной. Ну, то есть ты не просто злишься там на человека, с ним не разговариваешь, а ты не злишься на него, а просто не согласен с его поведением. Не даешь ему возможности идти этим путем. Итак, проблемы есть, трудности есть, и поэтому мы сейчас их будем разбирать с вами, изучать все это. Первая проблема заключается в том, что мы с вами не бесконечные в отношениях. То есть, другими словами, наша способность дарить любовь, она имеет очень ограниченные возможности. Ну, допустим, сначала все имеет безграничную природу. То есть сначала люди влюбляются, и они не знают предела этой силы. То есть им кажется, что они бесконечно много счастья могут испытывать от человека, от которого исходит вот эта сила любви. Кажется, что это бесконечно много счастья, и причин на это есть. Это Господь включает такой механизм, то есть Он поддерживает это вот движение любви сам, для того, чтобы людей соединить. Но это то же самое примерно, что мы, допустим, берем в интернет какую-то там программу, и там говорят, 2 недели бесплатно. Только по одной причине, чтобы вы ее купили. Больше как бы не то, что они там все сильно хотят вам подарить на бесплатно эту программу на 2 недели. Спят прямо и ждут, когда же вы бесплатно и попользуетесь. Если этого не делать, никто покупать не будет, потому что он не будет понимать, зачем. Ну, то есть для того, чтобы человек понял, зачем ему связываться с этим человеком, Бог дает возможность вот этого ощущения бесконечной любви. Все. Как только как бы отношения начинают строиться, в этом уже нет необходимости. И поэтому дальше включается уже другой механизм, в котором человек может сам, если захочет, достигнуть таких же отношений. Еще даже в 1000 раз лучше. Потому что это когда человек видит другого человека, эти отношения имеют природу наслаждения. Мы наслаждаемся близким человеком. Но если ты глубокие отношения с ним построил, то уже не природа наслаждения, это природа чистоты, верности, глубины, видение красивых качеств близком человеке. Это такая вообще удивительная вещь. То есть многие люди даже не понимают, о чем речь, что это вообще глубже, гораздо, как бы, гораздо глубже, чем просто вот наслаждаться человеком и балдеть от него. Это, ну, как бы, ради этого стоит жить.
Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор.
Если у вас есть душевный разговор с близким человеком, вот вы, допустим, говорите с ним о детях, говорите о делах, говорите о покупках там каких-то, еще о чем-то. Говорите о том, как вы будете жить вместе. А у вас душевный разговор с ним есть? Вот сердце вы ему открываете, говорите о своей совести, о ваших возвышенных мотивах в жизни, для чего вы живете. Есть? Попробуйте поговорить душевным разговором с близким человеком. Увидите, что ему это 100 лет вообще не надо. Потому что он как бы... на вас женился для того, чтобы наслаждаться вами. Причем тут душевный разговор? Душевный разговор я могу как бы строить с наставником там со своим или еще с кем-то. А ты как бы, что ты как бы себя корчишь там? Что-то душевные какие-то. Живи нормально, по-простому, что. Видите, как бы люди воспринимают отношения очень эгоистично. То есть им наплевать, что там в душе у человека, по большому счету, важно, что я от него хочу. То есть мужчина, когда видит женщину, ему не интересно, что там у нее душевного, вот это душевного происходит. Ему нужно тело, чтобы было вот как мне надо, чтобы дети из нее вылазили там и так далее. Вот все, что нужно, как бы вот это вот, чтобы она мне готовила, ласково себя вела, там, ну, все. Ну, то есть он как функцию воспринимает. И если эта ей функция подходит, вот он чувствует, что вот это классно, вот так она и делает все. Это называется «я тебя люблю». Ну, то есть «я тебя люблю» означает «ты мне подходишь». Понимаете, это очень примитивно вообще-то. И женщина тоже, она видит мужчину такой, крепкий такой, башка работает у него вроде. Ну так тоже так нежно может себя вести, не такой не чурбан вроде. Вот. Ну классно. И деньги есть, и квартира, как, все. Будем думать о том, чтобы с ним познакомиться. Раз он как бы хочет, проявляет интерес. Это что, бескорыстие? Нет. В этом мире, мои хорошие, нет бескорыстия. Один молодой человек мне говорит, я вот девушку, Олег Геннадьевич, на самом деле вы так говорите, нет бескорыстия, а я ее полюбил бескорыстной любовью. Я говорю, точно? Он говорит, точно, я ничего от нее не хочу, хочу, чтобы она была счастлива со мной. Вот. Я говорю, хорошо, ну как бы мне трудно оценить, как бы, вот вы так говорите, скорее всего у вас бескорыстная любовь, но у меня есть только один вопрос к вам. Вот вы вот эту вот девушку молоденькую, такую красивенькую, такую полюбили бескорыстной любовью. У меня вопрос, а вы бабушку можете бескорыстной такой любовью полюбить? Он говорит, бабушку не могу. Я говорю, а почему, если вы такой бескорыстный, чего вы молоденькую девушку полюбили бескорыстной любовью? Ну, полюбили бы бабушку, если вы такой бескорыстный. Он говорит, ну, бабушку я как-то я не могу полюбить бескорыстно. Я говорю, значит, у вас есть какая-то избирательность в этом? То есть вы ставите приоритетом все-таки молодость и красоту? Он говорит, ну, наверное. Я говорю, вот это и есть ваша корысть. Бескорыстный прям. Ну, то есть, другими словами, в этом мире люди не могут сразу любить друг друга бескорыстно. Почему? Потому что очень сильно человек зависит от наслаждения другим человеком. Что это, почему так? Потому что это называется незрелость, понимаете? Потому что если человек зрелый, давайте возьмем другую сторону медали, то он не зависит от наслаждения, которое дает ему другие люди. Не зависит от этого. Он, наоборот, хочет отдавать счастье другим. Тогда возникает вопрос, душа же все-таки нуждается в любви. Откуда вот этот человек зрелый получает вот эту энергию счастья, любви? Он получает от природы, от добрых людей, потому что добрые люди – это божественная энергия, понимаете? Это не то, что я не говорю о человеке, а вообще добрые люди означают божественная энергия. Дружба вот такая есть, чистая дружба – это Бог дает человеку. Чистая дружба означает, друг беде не спросит, не бросит, лишнего не спросит. Ну, то есть, бывают такие, попадаются те люди, которые вот для тебя просто так все делают. Это от Бога. Бог посылает таких людей. Вот в этой дружбе человек наполняется. Человек наполняется от природы, она тоже ничего от нас не хочет, она просто нам дает счастье и все. И человек наполняется в храме, когда идет служба, потому что все люди вокруг, они настроены бескорыстно, они настроены служить, и тебе тоже достается. Тебе тоже дает эту энергию, ты получаешь. Когда человек от этих трех источников получает столько сил, что ему в принципе достаточно для счастья, этот человек называется развитым. И вот этот развитый человек может, имеет право быть счастливым в отношениях. Почему? Потому что, чтобы быть счастливым в отношениях, надо постоянно дарить близкому человеку счастье. И ничего не желать от него. Сразу возникает вопрос, а что это за взаимность тогда? Ты отдаешь, ничего не получаешь. Так вот здесь в чем прикол-то заключается. Получать-то ты получаешь, но только в виде благодарности. А благодарность означает, что не всегда. Иногда она есть, а иногда нет. И поэтому в тот момент, когда нет, ты откуда-то из другого источника счастья должен получить. Вот, допустим, муж приходит с работы, жена иногда имеет хорошее настроение, она может его встретить, поцеловать, а иногда у нее разные бывают моменты в жизни, когда она не может. И она сидит как бы, и он подходит, ты че мне не встретила? Она говорит, я не могу, у меня сил нет. Он говорит, я не понимаю, что такое? Что другого ли полюбила? Она говорит, у меня сил нет. Он начинает ходить вокруг нее, что-то философию разводить. Он говорит, слушай, я тебя вообще трогаю. Я тебя не трогаю. Дай мне побыть возможность одной. Я такой, ну ладно, хорошо. И пошел. Он все понял? Ничего он не понял. Ну, то есть у жены есть иногда возможность дарить любовь, а иногда нет. Или муж с работы приходит, он устал, как собака. А жена же его ждала, вообще-то с работы-то. Ей-то особо по барабану, устал он или нет. Он такой заходит, она говорит, ты что такой злой? Ты что такой злой вообще? Он не злой, он уставший. Мужчина, когда уставший, у него лицо такое злое. Он устал просто на самом деле. Ну что он может сделать? У него лицо такое. Он же не женщина, чтобы у него лицо всегда было такое. Даже уставшее все равно хорошее. Вот. Мужчина не устал. Вот. И она на шею ему бросается, а у него нет сил. Она на шею ему бросается, он говорит, ты что, меня не любишь вообще? Он думает, блин, я и так устал с работы, сейчас еще это тут начала. Он говорит, слушай, давай завтра поговорим. Она говорит, нет, я хочу сегодня. Чувствуете, так, взаимопонимание какое колоссальное. И вот сейчас, когда я говорил, многие женщины подумали, ну что, вообще что ли нет сил улыбнуться там просто? Че, это сложно, Олег Геннадьевич? Че вы оправдываете вообще? Моя хорошая женщина, поймите, что мужчине вообще вот ласково вести себя очень сложно, потому что он не женщина. Ну это просто очень сложно. Но когда у мужчины хорошая энергетика, хватает энергии, он реагирует на ласку женщины и тоже становится ласковым рядом с ней. Это отражение ее энергии фактически. Но сам по себе, вот он, если устал, он не ласков. Вот, допустим, два мужчины встречаются. Представляете, вот смотри, два мужчины встречаются. Ой, как я рад тебя видеть! Смешно, да? Такого не бывает. То есть они встречаются, ну как, ляс, как бы, плечо, ляс, плечо. Нормально, нормально. Вот и вся ласка. Это они так любят друг друга. Это, и вы его спросите, что ему по плечу дал? Люблю я его просто. Все, вот такая любовь, понимаете? И вы хотите вот от этого человека, от мороженого, чтобы он пришел как бы, Галя моя хорошая. Он устал, он не может просто. Ничего отражать не может в это время. Он мужчина, он не женщина. Он может отражать, когда у него хорошее настроение. Или хотя бы, когда его накормили. А в это время что происходит? Женщина вводит в него женскую энергию любви.
он в нее и впитал, посидел немножко, и нормально. Пошла энергия любви, можно улыбаться теперь. Все? Так дождитесь, когда он пожрет. Потом обнимайте. Видите, надо изучать все. Обижаться потом будете уже на себя. Но если человек хочет от человека то, чего он не может ему дать, это невозможно. Но почему мы хотим? Потому что мы не самодостаточные. Допустим, мужчина, он наслаждается энергией, атмосферой, которую создает женщина в квартире. Это энергия любви. Если разобраться вообще, вот взять, допустим, и философски спросить, а кому квартира принадлежит вообще? Мужчина думает, ну, мне, конечно. Я ее заработал. Ну хорошо, если тебе она принадлежит, почему не флажки там на обоях, не пушки, а эти цветочки, бабочки? И кровать такая вся вот такая. И почему на кухне как бы ты там не расставляешь, как тебе надо, а жена все наводит порядок? А если ты поставишь сам, как ты хочешь, она все равно уберет. Ну то есть в квартире все создано так, как хочет женщина. И мужчину это вполне устраивает, потому что женская энергия очень мягкая, нежная. И ему нравится там находиться. Он приходит там, отдыхает в этой женской энергии. Но сама квартира, она соткана из женской энергии. Если женщина в плохом настроении, то все наполняется в квартире плохим настроением. И если изучать, вот серьезно, я вам, если кто-то ученый, я вам даю тему на кандидатскую диссертацию сразу. Даже тараканы будут ползать в плохом настроении, если у женщины плохое настроение в этой квартире. Собачки будут точно плохое настроение, посмотрите. У детей однозначно. Вот если у жены, женщины плохое настроение, все дети тоже ходят. Собачка и тараканы даже будут ползать в плохом настроении. Ну, то есть женщина всех наполняет счастьем, просто одна женщина всех наполняет счастьем в квартире. Мужчина наполняет всех уверенностью, силой. Если мужчина испугался чего-то, вся семья в испуге находится. Потому что мужчина всех, он как бы основа силы, уверенности. Если мужчина как бы уверен, уже нормально. Вот, все тоже успокаиваются. Видите, то есть мы очень зависимы от друг от друга. И при этом я утверждаю еще раз, что для того, чтобы вы имели взаимность в отношениях, вы должны уметь быть самодостаточны. Вот если жена не может тебе подарить сегодня нежность, ласку, тогда будь счастлив и без этого. Это значит, что ты можешь быть счастливым с этим человеком в жизни. То есть, другими словами, человек должен понять, что есть стремление друг к другу, но выше него должно быть стремление к тому, что тебя обеспечит возможностью стремиться друг к другу. То есть стремление к Богу и к Божественному стоит выше, чем стремление к человеку. И если человек это не понял, он попадает в тяжелейшую ситуацию в жизни, потому что та же самая энергия любви, которую он ждет и которую он ищет, станет для него причиной разрушения его счастье. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, когда человек более-менее самодостаточный, он постоянно дарит счастье близкому человеку. Отсутствие самодостаточности напрягает. Вот допустим, если человек так любит, что он в принципе самодостаточный, то есть он как бы любит, но он не теряется в этой любви, то тогда его тоже можно любить. Но если человек теряется в любви, ну как девушка, женщина теряется в любви, она становится бледной такой, как бы несчастной такой. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Мультфильм есть такой, «Бремский музыкант». Посмотрите, там красиво очень все это. Да чего же исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Когда женщина теряется в любви, она становится бледной, несчастной. Кому такая нужна вообще? Вот какая девушка нужна мужчине или парню? Какая нужна?
счастливая, самодостаточная, румяная такая. Так или нет? Смотрите, «Вечера на хуторе близ Диканьки» возьмем, да? Вот этот фильм замечательный, показывает психологию вот этих отношений, создания отношений. Как себя вела девушка? Вот Макула, мастер, влюбился. Как она себя вела? Она что там, под нему сохла там, как бы? Вспоминаю, умираю? Нет. Она такая: вот черевички мне доводишь, пойду за тебя замуж. Ну, то есть она вела себя как? Самодостаточно, правда? И это давало возможность любить дальше. Если бы она ходила такая высохшая, потому что она как бы ждет, когда же он сделает предложение. Никогда в этом случае. Почему? Потому что ты потеряла себя, такая никому не нужна. Видите, любовь эгоистична по природе. Если есть что взять от человека, тогда ты продолжаешь его любить. Но если он забылся в этой любви, потерял себя в этой любви, то все, это значит, что на его личности крест поставлен. То есть, смотрите, я еще раз повторяю, для того, чтобы это для тех, кто не может себе никого встретить. Причина только одна: вы слишком сильно хотите встретить. Понимаете, вот это сильное желание встретить, даже если появляется человек на горизонте, вы когда смотрите на него, вы начинаете сильно желать, а это сильное желание перетягивает энергию любви на вас. Ему ничего не достается, потому что любить можно только самодостаточного человека. Нуждающегося невозможно любить. Вот я, чтобы читать лекцию, чтобы вы ее слушали, должен быть самодостаточным. Вот представьте себе, если я сейчас буду сильно зависеть, слушайте вы. Я знаю таких лекторов, меня один спросил, почему у меня все с лекции уходят. Причина в том, что ты сильно хочешь, чтобы тебя слушали. Вот смотрите, он как читает. Здравствуйте. Я так рад вас всех видеть. Вам нравится вообще лекция или нет? Нравится?
Все же не могут слушать.
Нужна самодостаточность. Если есть самодостаточность, есть что слушать. То есть лектор должен кормить слушателей своей силой. И тогда они будут сидеть на лекции нормально, им будет нравиться. Но если это закончилось, значит, тогда лекция закончилась. Я привел этот пример для того, чтобы вы поняли, как действует, ну, любовь точно так же. Если ты не самодостаточная, ты как бы не можешь сказать ему такие слова: вот если добудешь мне червячки, выйду за тебя замуж. Ну, то есть, если ты не самодостаточная, ну, не будет он тебя любить. Потому что любить можно только того, кто может что-то тебе подарить. А если она высохла сама, она ждет любви, она не может отдавать, все, она только ждет. Тогда невозможно. Видите, само желание любви рождает невозможность выйти замуж. Об этом речь. Ну, то есть, любовь можно только отдавать, понимаете? И это дает возможность человеку иметь любовь. Ее можно только отдавать. Ждать ее нельзя. Но люди ждут любви, понимаете? Они не могут же, мы не можем жить без любви. Мы ждем. И вот в этом заключается противоречие, потому что есть объект, один объект, который способен отдавать даже тому, кто ждет бесконечно. Есть такой объект. И вот это вот желание любви, на ждать любовь, надо прилагать к Богу, а не к человеку. И это желание у нас есть. И когда оно приложимо к Богу, вот, допустим, девушка хочет замуж, да? И она что делает? Они: Господи, ну я так хочу замуж, ты же видишь. И она прилагает свое желание, желание быть замужем не к человеку, а к Богу. И Бог, Он способен отдавать. Вот понимаете, человек не способен это. Вот, допустим, если ты человека так полюбил, это называется любовь-вера. Человека так полюбил, он тебя бросит обязательно. Человек не способен отдавать, ну, реагировать на нужду. Другими словами, приведу пример, допустим. Вот, допустим, вы идете по улице, да? И сидят два нищих. Один сидит и радуется всем. Он что-то отдает. И ему все кидают деньги. Второй сидит и: дайте деньги. Никто не дает.
Потому что он ничего не дает. Он только тянет. Понимаете, да, о чем я говорю? Но почему вот этот человек радуется всем? Потому что он думает о Боге в это время. Он поет молитвы там. И люди ему просто жертвуют, потому что он нашел силы радоваться даже в печали. Ну, то есть он что-то может отдавать. Любовь, взаимность может действовать только в самодостаточной атмосфере. Но если человек не самодостаточный, не будет возможности. Одна девушка меня спросила: Олег Геннадьевич, скажите точно, по ощущениям, когда я выйду замуж? Я сказал точно ее, по ощущениям. В тот момент, когда вы так будете заботиться обо всех людях, так всех любить, так прилагать свою женскую природу, вот эту энергию любви, так отдавать будете сильно, что вам и одной будет хорошо, в этот момент вы познакомитесь. То есть не то, что вы уже замуж не хотите. Вы хотите, но у вас это не сильно волнует. Вы так хорошо устроились, вы всех любите, о всех заботитесь, у вас много людей хороших окружает. То есть женщина, чтобы выйти замуж, она должна стать социальным существом. Она не должна сидеть где-то у себя дома и мечтать. Понимаете, это не вариант. Если она так настроена, то она никогда просто не выйдет замуж. Она должна служить, заботиться обо всех. Тот момент, когда все станут благодарны, люди наполнят ее вот этой чувством, что она такая хорошая, удивительная. Вот. В этот момент она станет неотразимой. Ну, она обретет такую силу, потому что есть женская сила. Женская сила – это мужская слабость. Понимаете, женская сила вообще, она непереносима мужчинами. Если женщина какая-то в обществе, хотя бы одна, обретает женскую силу, и она, у нее никого рядом нет, это капец какая проблема для мужчин. Колбасит всех. И поэтому, как бы, лучше бы она быстрее вышла замуж. Разумные люди, как бы, думают. Потому что в это время все успокаиваются вокруг. Понимаете, если она самодостаточной, как женщина стала, и никого рядом нет, создается взрывная волна. Понимаете, это как ядерный взрыв, то есть очень сильная энергия. И мужчины все беспокоятся рядом с ней. Но теперь сразу возникает вопрос, а что, почему не так сильно все беспокоятся? А потому что ты не такая, вот и все. Ты не созрела для этого, если ты одна, и вот так мужчина с ума не сходит вокруг, значит, ты просто неправильно живешь. Ты настроена не так, как надо. Вот и все. Ты не совершаешь того поведения, тех поступков, которые приводят тебя к правильному настроению. Тише. А?
Для поступок именно для всех мужчин или для одного мужчины?
В смысле?
Я в прямом смысле.
О чем вы говорите?
То есть, если вы говорите, что если, допустим, к примеру, женщина выражает свои какие-то эмоции и тому подобное, то есть, да, для кого-то, чего-то, как-то. То есть сейчас, на данный момент, допустим, к примеру, вы конкретно говорите.
Вы обеспокоены чем-то? А что я такого не так сказал, скажите?
Я все понял, спасибо.
Но я ничего не понял. Я вижу, что вы обеспокоены, но я не понял. Давайте продолжим разговор. Я вижу в ваших глазах беспокойство, но я не пойму,
нет,
почему.
До этого. Какие вы уже сказали?
Ну, я много чего сказал, уже говорю целый час.
Буквально, прям, вот это включение песни.
Ну, вы скажите, какие фразы сказал сами. Ну, я не понимаю, о чем конкретно вы говорите. Вы вопрос мне задайте, да. Вы задайте вопрос просто, да.
Алло. Извините, пожалуйста, конечно. Вот, у меня такой вопрос. Вы говорите, женщина должна раскрываться на максимуме, правильно?
Угу.
Нет, подождите, вы не смейтесь. Это, кстати, зря.
Не, нормально, нормально.
И вот именно у меня вопрос для одного человека или для массы?
Нет, стоп. Хороший вопрос, спасибо, я все понял.
Вот только лишь вот это.
Да, спасибо. Присаживайтесь. Я понял ваш вопрос. Хороший вопрос. Вот смотрите, есть два типа служения. Девушка, вы зря беспокоитесь. Вопрос правильный. Услышали меня, да? Вот. У мужчины в данном случае возник правильный вопрос. Он немножко преждевременный, потому что он соответствует ситуации, которая возникла там в отношениях, и поэтому есть беспокойство. Он, вопрос сам по себе правильный. Я понимаю, что может быть ситуация не в отношениях, может быть это было раньше, что-то. Но я, и раз есть беспокойство, значит была какая-то травма, какая-то боль. Итак, смотрите, женщина должна служить всему обществу. Но прежде всего она должна понимать, что когда она это делает, она должна, ну, лично служить только родственникам и женщинам. Она не должна близкие отношения строить ни с одним мужчиной в это время. Это правильно. И есть моральное и нравственное поведение. Когда женщины начинают служить, ну, наслаждать собой всех мужчин подряд, это и есть безнравственность. И это и есть основа отсутствия возможности любить. Как некоторые лектора говорят, женщина должна сразу знакомиться с несколькими человеками. Это полный бред. Это и есть то, чего не надо делать. Понимаете? Женщина является основой верности и чистоты для мужчины. Если женщина служит подружкам, заботится мамам, папам, бабушкам, дедушкам, своим родственникам, всем, кому ей положено служить, пока она не замужем. Если она обо всех заботится и обретает свою красоту и чистоту в это время, то какой-то человек обратит на нее внимание. И в это время она должна, если она, допустим, познакомилась с ним, она не знает, будет она вместе с ним или нет. Но она должна только с ним в это время дружить и больше ни на кого не смотреть. Это очень важный принцип чистоты в отношениях. Потому что любовь нуждается в защите, в чистоте. Это не любовь, это интимные отношения. То есть женщина сама по себе это личность, которая имеет природу интимных отношений. Поэтому она, ей непозволительно приближаться к мужчинам в целом, к одному, который ей она выбрала, она может, опять же, не слишком близко. Она может с ним знакомиться. Ну и в тот момент, когда она увидела, что он нужный для нее, ну тот человек, который она хочет, это называется помолвка вообще во всех видах как бы культуры. В это время они строят такие более близкие отношения, но опять же не интимные. И в это время вообще они не имеют права ни на кого смотреть. Но даже когда они просто подружились, они не имеют права ни на кого больше смотреть. Но если они уже помолвка, это означает проверка на верность, понимаете? Но даже когда они подружились, они не имеют права, потому что это разрушает отношения. Вот девушка, допустим, с одним строит отношения, другому строит глазки параллельно. Это значит, что она недостойна вообще быть женой. С такой даже не надо связываться. Я ответил на ваш вопрос? Но вы должны тоже понять, о чем я говорю. Я говорю о том, что женщина, которая не научилась служить своей женской энергией, она не способна быть самодостаточной. И вот эта песня смешная, которую мы услышали, это песня как раз о таких женщинах. Они очень много мечтают,
они ставят очень высокую планку для человека, который они их выбрали, потому что они не знают своих возможностей. И они просто ждут, сидят этого человека, потому что они понимают, что человек не привлекается самим ожиданием. Ну, допустим, женщина чего-то ждет, но она никому ничего не делает, поэтому она не проявляет эту энергию любви, ее не видно. Ну, то есть для того, чтобы энергия любви была видна, нужно ее проявлять, нужно заботиться. А женщина же чего хочет, чтобы о ней заботились? Она хочет, чтобы ее любили. Понимаете, вот в этом и есть неполноценность мышления. Ну, то есть нужно сначала начать быть активной в социуме, именно с точки зрения проявления этой энергии, переломить как бы ход событий в сердце. Потому что есть ожидание, ты хочешь любви, а надо наоборот, не ждать, а отдавать. И в этот момент женщина становится красивой. Красивой означает, ее чувство собственного достоинства крепнет, она осознает свою божественную женскую природу, она осознает, как правильно себя вести, она осознает, как правильно вести себя с мужчинами, чтобы они тоже правильно относились к ней и так далее.
Алло. Да, здрасте. Вот есть такой вопрос. Каждая женщина хочет быть любимой. Правильно? Угу. От множества мужчин.
Ну вот это неправильно. Не, это неправильно.
Почему?
Потому что женщина хочет близких и чистых отношений. Ну, то есть, если женщина хочет быть любимой от множества мужчин, эта женщина потеряла себя, это проститутка. То есть, она не чувствует чистоты. Женщина, наоборот, она хочет чистых отношений, поэтому она хочет любви от одного человека. Такова природа женщины. Она чистая природа сама по себе. Но женщины невоспитанные, некультурные, хотят любви от многих мужчин сразу. И это означает, что они вообще ничего не получат. Потому что если мужчина увидит, что женщина смотрит еще на кого-то, или он недоразвитый мужчина и будет дальше с ней общаться, или он развитый и сразу отвергнет ее. Потому что она не способна создать семью, такая женщина. У нее нет качеств, она не может сохранить любовь. Женская энергия должна сохранять любовь. Поэтому женщины нормальные, они наоборот не хотят любви от многих мужчин. Они хотят от одного. Они хотят качественных, правильных отношений с одним человеком. Так или нет? Это немножко другое. Сейчас объясню, как это работает. Женщина, она родилась красивой, и она хочет, чтобы она была красивой. И если люди видят, что она некрасивая, ей это портит жизнь. То есть она чувствует себя неполноценной как-то, ну, непонятно, как бы, зачем тогда вообще жить. Потому что цель жизни женщины – это красота. И ей нужны подтверждения. Поэтому женщина красиво одевается, красиво себя показывает для того, чтобы ее вот это чувство, что она, ну, не зря родилась на этой земле, оно должно быть подтверждено. Но это не значит, что она идет и заманивает, как бы, мужчин в свои объятия. Вот еще раз вам повторяю. Мне, допустим, увидеть проститутку 5 секунд. Я знаю точно ее взгляд. Ну, то есть, допустим, женщина меня не знает. Она не знает, кто я такой, есть у меня жена или нет. И она смотрит на меня, допустим, такая, как бы. То есть уже интимным взглядом. Это 100% проститутка. Это женщина, которая потеряла себя как личность. Нормально женщина никогда так не будет смотреть на чужого мужчину. Так или нет?
Да.
Все. Вы услышали ответ? То есть есть испорченные женщины, те, которые потеряли себя. И я таких женщин встречал даже в отношениях консультации. Одна такая женщина расплакалась, и она говорит: «Олег Геннадьевич, что мне делать? Я потеряла себя. Я перестала уважать себя как личность». Ну, то есть она работала вот в этой структуре такой, добывала так деньги. Я ей начал объяснять, как вот женщина чувствует себя та, которая как бы сохраняет себя. Главный фактор – это, ну, как бы не давать возможность мужчинам близких отношений с собой, то есть не давать этой возможности интимности ни одному мужчине, только тому, который как бы тебе дорог, ты считаешь, что это твой человек, как бы даже это не то, что на уровне телесных таких близких отношений, а это на уровне даже взглядов должно так быть, и это значит, что женщина, она благочестивая, то есть достойная семьи. Потому что, еще раз повторяю, если женщина не понимает этого, то есть она, ей нравятся интимные взгляды как бы между, с чужими мужчинами, то это значит, что она никогда не выйдет замуж просто. Это просто невозможно. Потому что если человек, с которым она познакомилась, это увидит, он отвергнет ее сразу же. Это все равно, что как бы с грязью рядом находиться. Я услышан всеми. Ну, само по себе желание быть красивой, это нормально, здесь нет никакой проблемы. Некоторые женщины, вот это тоже проблема, потому что некоторые женщины начинают себя гнобить. Вот у меня тоже есть некоторые женщины, начинают заниматься духовной практикой, и они попадают под влияние, ну, таких бабок, которые не получили счастья в личной жизни. И они начинают ей завидовать. Вот девушка просто выглядит красиво. И он говорит: ты чё, чё из себя корчишь? Ну-ка, спрячь красоту. Вот, не крась губы. Платочек одевай. Чё ты тут ходишь? Понимаете, то есть это путаница. То есть если женщина, она как бы чувствует себя женщиной, она чувствует себя красивой, и это в обществе нормально. Бывает же в обществе, когда женщина закрывает всё, тогда тоже так, такие законы. Но если это нормально, что женщина красивая, вот, то в этом случае нет никаких проблем. Но некоторые женщины, вот смотрите, некоторые девушки, они, ну, соглашаются с такими бабками злыми. И не красятся, не причесываются, то есть, ну, ведут себя вот так вот скромненько настолько, что они остаются одинокими на всю жизнь. Потому что мужчина ее внутреннюю красоту не заметит просто так. Понимаете? Мужчина, она не туповатый на внутреннюю красоту, они видят только внешнюю. Поэтому женщина, которая не замужем, она должна показать себя. Ну, представьте такой вот компьютер, Apple, да, такой, Apple. И он такой весь такой, снаружи такой. Ну, там внутри просто супер. Будете покупать, нет? Нет. Вот и все, как бы, весь ответ на ваш, ну, вот этот вот вопрос. Я разложил вам, как бы, все по полкам. Вы сами уже смотрите, поймете вы или нет. Теперь у меня к вам просьба. Давайте не будем ход событий прерывать, даже если вам сильно хочется узнать что-то, потому что у меня есть тема. Ну, то есть, мне, я запланировал что-то сегодня сказать, что-то завтра. Но это было то, что, ну, как бы, это тема отношений уже. Я сегодня хочу рассказать, что такое любовь, как она движется и какие проблемы с этим возникают. Это важно знать, потому что многие люди, они пострадали на всю жизнь из-за того, что они не знают об этом. На всю жизнь. Главное понять, что делать с этим, что ты имеешь. Вот, допустим, человек помнит, вспоминает свою любовь 20 лет. Несмотря на то, что у него жена уже, там дети, он все равно вспоминает то, что было. И он не может не понять, что с этим делать-то. Это главное в моей жизни было или не главное? Хорошее или плохое? И что вообще, как это сделать так, чтобы не вспоминалось? Потому что это мне уже мешает отношения строить. Вот о чем я сейчас говорю. То есть человек должен получить глубокое знание о том, что такое любовь и как она должна двигаться. Первое, что надо понять, почему ты вспоминаешь? Потому что, ну, ты перепутал человека с Богом. Ну, то есть само по себе вспоминание о любви как бы указывает на то, что ты, ну, испытываешь вот эту жажду до этого очень чистого, возвышенного чувства. Запомните, если у вас такая жажда есть к какому-то человеку, то есть две вещи, которые вы должны понять. Ну, допустим, уже все закончилось, а вы остаетесь в этой жажде. Это вы должны две вещи понять. Первое, вы болеете, а не любите. Это болезнь, это не любовь. И второе, у вас не было никогда того чувства, которое является достойным вашего сердца. Это чувство может быть только к Богу, только к Богу. И только это чувство к Богу вылечивает от болезни к человеку. Услышали меня? Ну, то есть, когда человек вот почувствовал Бога вот по-настоящему, у него сердце облегченно вздыхает. Почему? Потому что он все время как бы думает о том, почему тогда, когда у меня возникло вот это чистое, светлое чувство, ты не ответила на него взаимностью. И он вспоминает 20 лет. Он говорит, у меня же было настоящее чувство, почему ты не ответила взаимностью? Что тебе заставило предать эту мелодию любви? Что тебя заставило вообще? Прошло уже много лет. Ответ такой. Человек не может среагировать на эту мелодию. Он не может на любовь, веру ответить взаимностью, потому что у него функции такой нет. Мы не такие самодостаточные, чтобы это назад вернуть. У нас нет такой силы. Человека нет, только у Бога есть такая сила. Поэтому любовь, вера может быть приложима только к человеку и к Богу. И когда человек к Богу такую любовь, веру прилагает, и он немедленно получает взаимность в этот момент, немедленно, Бог секунды даже не будет ждать, и у вас наступает облегчение по поводу всех людей, которые вам сердце ваше разрушили когда-то. Облегчение наступает. Это любовь, вера к человеку приложена была. Заставила любовь. Ну, то есть любовь, вера. Она невыносима для человека. Если ты вот, ну, просто радуешься человеку, вот, да будешь мне червячки, выйдут с тебя замуж. Ну, то есть это не любовь, вера. Это человек нравится, с ним приятно, ты готова с ним жить всю жизнь. Но любовь, вера, это любовь, которая может быть приложима только к Богу. Потому что он может на нее ответить в полной степени. И твое сердце, когда заполнилось Богом, ты можешь дальше любить человека сколько хочешь. Итак, правило номер один. Если твое сердце Богом не заполнено, ты будешь искать эту любовь все равно. Понимаете? И ты найдешь ее в человеке и потеряешь в человеке. Поэтому вот эта любовь, вера, приложимая к человеку, ну обычно человек только один раз в жизни так обламывается. Потом он уже боится так как бы любить человека. Но эта любовь, вера, приложимая к человеку, всегда заканчивается крахом. Понимаете, всегда это вот, ну, во всех, мы знаем, классических произведениях каких-то там, Шекспир там и так далее. Вот, или в песнях тоже, красивых песнях. Всегда это очень красивые песни, потому что любовь — это красивая вещь. Поверила и больше ничего. Понятно? Потому что верить надо в кого? В Бога. Человеку надо служить, быть верной. Это другое. Это обязанность, которую ты выполняешь. так, есть определенная последовательность. Вот, допустим, человек одинокий. Что ему нужно делать, чтобы он не был одиноким? Первое, что ему нужно делать, ему нужно найти веру. Должен искать свою веру, потому что это даст ему возможность правильно создать отношения с тем, кто потом появится. Вот, потом дальше. Есть определенное следующее правило. Если человек уже нашел веру, он может молиться, он ходит в храм, там, он какие-то правила в жизни выполняет. То есть он Богом защищен, его сердце крепкое, у него как бы есть отношения со святостью, все. Следующий этап, это этот этап вообще люди достигали в детстве уже, благодаря родителям. То есть воспитание должно на это быть направлено. Сначала ребенка надо научить вере, потом всему остальному. Сейчас детей учат профессиональным навыкам, они даже не знают, что такое жизнь. Жизнь — это же не математика, физика, экономика, там, менеджмент. Жизнь — это отношения. Жизнь — это постижение вот этих всех вещей, кто такие люди, кто такой Господь. Поэтому дети вообще не учат детей. Поэтому дети, они недоразвитые в этих вопросах. Это недоразвитость, что человек даже не может среагировать на просьбу. Он не может понять, что от него хотят. Потому что он не видит людей. Мы просто не образовываем детей этому. То и так вот эта вот вера уже должна на уровне детского возраста появиться. И также на уровне детского возраста еще кое-что должно появиться, для того, чтобы тебе потом жениться или выйти замуж. У женщины должна появиться способность быть очень социальным существом. Что это значит? Это значит о всех уметь заботиться, всем дарить вот свое внимание. И причем, как мужчина, еще раз это важно отмечать, правильных рамках, понимаете, в правильных рамках воспитанная девушка так себя ведет. То есть она интимные отношения с кем не строит в своем сердце, она просто всех любит, всех служит, о всех заботится. И это настроение делает ее очень красивой, и эта краса непреодолима для мужчин особенно. То есть приходит время, и она обязательно находит себе того человека, который нужен, потому что она будет выбирать. Если она чувствует силу, на нее все обращают внимание, она будет выбирать тот, кто ей нужен. Но если она не развита, она и вообще никого себе не найдет. Еще раз повторяю, сначала Бог, чувство собственного достоинства должно окрепнуть. Человек не должен зависеть от любви, он не должен быть зависимым, он должен быть сильным в отношении. Когда Бог в сердце входит, человек становится самодостаточным, у него чувство собственного достоинства очень крепко работает, сильно. И дальше это развитость личности, потому что мужчина для того, чтобы перед тем, как жениться, он должен стать волевым, сильным, выносливым, ответственным. И поэтому мужчине надо перед тем, как создавать семью, нужно очень много с собой работы сделать. Почему? Потому что женщина, она не может жить с человеком, который... но не дает ей возможность повиснуть у него на шее, в буквальном смысле слова. То есть я в этом случае сравниваю мужчину с елочкой. В лесу родилась елочка. Теперь она нарядная. На праздник к нам пришла. Ну то есть и дальше на нее сначала одну игрушечку повесили, это жена, потом много-много радости. Ну то есть детишкам принесла. Ну то есть женщина хочет повиснуть на мужчине. Если она тоже работает, как бы, еще и больше денег получает, для нее это вообще как бы, зачем я тогда за тебя вышла замуж? Она не может понять. Потому что счастье для нее, она как бы повисла, ножки свесила, и все. Так или нет, женщина? Вы мужчина скажете, ну это же несправедливо. Сейчас разберем, что справедливо, что нет. Вот. Но если мужчина крепкий, как бы, и, кстати, чем больше повисает на мужчине, тем лучше он становится. Он становится благородный, сильный. Ну, то есть, если только одна жена повисла, он уже получше. А если еще дети повисли, он еще лучше. Ну, то есть, чем больше на лёдочке игрушек, тем она крепче становится. Вот, и ответственнее, серьезнее и красивее, как мужчина становится. Мужчина, когда он ответственный. Он красивый, как мужчина становится. И поэтому женщина боится его уже потерять. Когда она видит, что мужчина у нее такой серьезный, она очень сильно много усилий будет прилагать для того, чтобы Никто его не соблазнил. Так или нет?
Че, не знаю. Если не знаю, тогда значит и вот ответ на вопрос. Че я одна-то все время остаюсь? Ну вот и ответ на вопрос.
Мужичка своего надо защищать от других теток. Говорить ему даже. Можно по шее давать. Можно морду поцарапать тем теткам, которые смотрят. Кто спрашивает? У меня жена очень строго себя ведет в этом плане. Очень строго. Че, вы думаете, я шучу? Я серьезно говорю? Поэтому я себя контролирую постоянно. Мужчина должен почувствовать в себе силу, а женщина должна почувствовать в себе любовь. Вот эту способность дарить любовь, а мужчина должен способствовать, способность отдавать силу. Вот как определить, что мужчина готов жениться? Две вещи, которые происходят. Первая вещь, он добивается отношений, и он хочет жениться. Вторая вещь, он терпит женские эмоции. Ну, сколько может, как-то терпит. Вот если он терпит женские эмоции и хочет жениться, признак того, что мужчина созрел как личность. Если не терпит эмоции совсем, и как бы все время как бы ему трудно как бы на этот вопрос ответить, хочет он жениться или нет. Значит, он просто не созрел как мужчина. Вот яблоко зеленое, это яблоко или нет? Кушать будете? Ну, кислое. Кушать будете? Кислое? Нет. Но это яблоко? Яблоко. Вот иногда женщины, они видят, ну это же яблоко, ну яблоко же. И знакомиться с таким мужчиной. Но он кислое еще яблоко. Надо подождать. И вопрос, сколько ждать, потому что женщина что много ждать не может, ей надо рожать, там у нее своя программа. И все быстрее надо как бы делать. А он может через 5 лет созреет. Он же не торопится. Кислое яблоко, оно торопится или нет? Нет, оно лежит, созревает. Это ответ на вопрос, почему женщина моложе, мужчина старше. Почему женщины, многие предпочитают выходить за тех, кто старше? Созрел. Правильно. А? Готов взять на себя ответственность. А? И это иногда не помогает. Тогда возникает вопрос, почему, несмотря на то, что я уже поняла, что я готова за старше выйти, даже это не... Оказывается, и старшие тоже бывают кислыми. В чем тогда проблема? В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Проблема в судьбе, то есть. То есть надо самой тогда развиваться для того, чтобы быть достойной уже какого-то человека, которого ты хочешь получить. Выходить замуж?
Да, 57 лет. Есть еще вообще возможность?
Если вы можете быть нежной и красивой 57 лет и дарить всем счастье, тогда нет проблем. Это, по-моему, где-то в Челябинске, что ли, у меня был случай. Одна, я рассказывал как раз на эту тему, энергия любви, как она работает. И одна женщина встала, по-моему, где-то больше 60. И она говорит, я начала выполнять все рекомендации Олега Геннадьевича. У меня сейчас 3 ухажера. Это я молодым говорю. Но знаете, женщина, я одну вещь вам скажу. В какой-то момент женщина уже не хочет париться по этому поводу. Это значит, что она останется одна. Ну нафиг мне это надо вообще? Да? Может, уже и не надо. Вот смотрите, у женщины, когда включается вот такой принцип, как бы, я сейчас в песне как бы его. Можно в песне? Сейчас тогда чуть подождать надо. У меня же не все песни заготовлены.
собак.
Может, Бога вместо собаки? Понимаете, если вы как бы уже чувствуете, что вы мужа завести не сможете, тогда я вам не советую собаку заводить. Я вам советую заводить Бога. То есть алтарь делать, кланяться ему, думать о нем, потому что есть женщины, которые вместо мужика по 5 собак держат. Понимаете, это неправильное мышление. Потому что веды говорят, кого ты любишь, таким ты и становишься в следующей жизни. Любишь Бога, становишься божественным. Любишь собаку, значит... Другой вариант. Есть у Леонова песня «Выставка собак». Надо мне эту песню скачать. «Выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. Кого любишь, таким становишься. Слушайте песню. Для тех женщин, которые уже не выйдут замуж никогда. Слушайте, слушайте.
Уж не хватит сил. И одной теперь хорошо, где ты раньше был, где ты раньше был, что-то поздно ко мне ты пришел.
Услышали? Женщина соткана из потенции наслаждения. Она наслаждает всех, в том числе и себя. Вот женщине самой собой, между прочим, очень неплохо жить. Понимаете, когда ей самой собой гораздо лучше жить, чем с кем-то другим, эта женщина никогда не выйдет замуж. Запомнили?
Запомнили.
Все. И надо и пытаться. Если уже была замужем, есть дети, может быть, уже и достаточно. Вот. А если не была замужем, тогда ты проверь себя. Если тебе слишком комфортно и так одной, значит, тогда ты никогда никого не встретишь. Потому что встретить можно только тогда, когда женщина своим комфортом жертвует ради кого-то. И эта жертва означает, что она находит себе не принца на белом коне, понимаете? А мужичка какого-то нижегородского. Какого найдет, такого найдет, что тут выбирать? Понимаете, проблема заключается в том, что у женщины все самое лучшее выходит наружу, это лучшая половина человечества. А у мужчины все самое плохое выходит наружу для того, чтобы он работал над собой всю жизнь. И проблема заключается в том, что женщина, она очень сильно видит в себе все самое хорошее. И очень сильно видит в нем все самое плохое. Понимаете, так природа устроила. И потом он говорит, ну ты посмотри на себя. Она ему говорит. Ему спорить не с чем, потому что так и есть. Но есть в этом во всем одна проблема, дорогие женщины. Одна маленькая проблемка. Вот этот вот, как бы, который мне достался... Если он от меня уйдет, он себе примерно такую же дуру найдет, как и я. Очень быстро. А я останусь надолго одна, такая умная. Услышали проблему женщины? Имейте в виду, что эта проблема означает только одну вещь, что Бог семью создает. Только для женщины. И если женщина как бы не принимает свою судьбу, не ценит того охламона, который Бог ей дал, вообще никого не получит. Или получит потом с большим трудом, с невероятными усилиями внутренним. И, к сожалению, может быть хуже, чем тот. Может быть лучше, такое может быть, если сильные усилия совершала. А может быть и хуже. И придется даже на это соглашаться. Поэтому, мои хорошие женщины, отрезвейте. Если уже есть, охламончик рядом есть, берегите. Берегите своего мужичка. Не отдавайте никому. Если вам кажется, что он как бы не до вас не дотягивает, это нормально, все женщины так думают. Но в этом и есть женская тупость. Потому что женщины видят только себе самое хорошее, они слепые. И эта слепота именно делает их красивой. Вот почему женщина такая красивая? Ага. Что ей так кажется? Это такой как бы гипноз, понимаете? Бог выводит женщине все самое лучшее наружу, она такая смотрит на себя, думает, Господи, ну какая хорошенькая. И какому дураку досталось? Примерно такие мысли. А? Ну, конечно, женщины красивые, правда. Как бы. Я что, это иронизирую, что ли? Ну, правда, да. Что вы мне доказываете сейчас? Я что, не... Ну, конечно, правда. Однозначно. Конечно, правда, очень красивые. А мужчины вообще как бы непонятные существа. Нормальные тоже. Смотрите, классно, да? Женщины и правда очень красивые. Правда, Олег Геннадьевич, правда. Очень красивые. Правда. Женщина тоже нормальная. Отлично. Я об этом и говорю. В этом заключается ваша иллюзия. Если вы хотите замуж, надо через эту иллюзию переступить. Сама по себе идея, что я такая классная, она хорошая, она дает красоту. Но надо принять того, кого тебе Бог даст, потому что ты лучше не заслуживаешь. Это просто тебе так кажется. Да, женщина не видит своих недостатков, к сожалению. Это проблема. Это и преимущество, оно привлекает, дает возможность любить, но это и недостаток. Если же разумная женщина, в чем заключается разумность? Разумность заключается в том, что она понимает себе цену. Ну, то есть она понимает, что вот Бог дал такого человека, значит, я вот на это тяну только, и хорошо, вот слава Богу. То есть она начинает дорожить этим человеком, держать его рядом с собой, не позволять ему себе потерять его. Это разумная женщина. А глупая, она видит только свои плюсы и видит его недостатки. И теряет близкого человека. Остается одна в результате. Еще раз повторяю, женщины, с точки зрения развитости личности, работает только один закон. Два сапога пара. Ну, то есть, вот один сапог точно такой же, как второй. Все. Понятно? Вот один в один. Просто они разные. Есть женский сапог, он всегда приукрашен, он такой красивый. А есть мужской, как бы, попроще. Но женщина не должна на это клевать. Она не должна думать, что мне вот такой же красивый сапог нужен. Понимаете, это неправильное мышление. Ты-то останешься одна, если так будешь думать. Мужчина все самое лучшее спрятано внутри. Он не показывает. Догадайся сама, если хочешь. У женщины все самое лучшее наружу, как бы догадываться не надо, все и так видно. Поэтому учитесь жизни, учитесь мудрости, понимать, как правильно. Мужчина тоже часто, он как бы ищет себе помоложе, 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 не понимая, что вот эта красота женщины, это и есть ее амбиции. Вот допустим, если ты себе покрасивее нашел, это значит больше амбиций. Это значит, что она больше тебе мозги будет потом выносить. Поэтому остановись на том, что есть. Ты и эту не тянешь. Все, моя хорошая. Ваша возможность высказываться из зала закончилась.
Двигаемся дальше. Так мы с вами говорим сегодня о энергии любви. Мы с вами затронули тему безответной любви. Почему люди остаются одинокими? Перечисляю причины. Для мужчин. Первый признак – недоразвитость, самое главное. То есть мужчина должен понять, как развиваться. Я об этом буду говорить. Вторая причина – это неспособность, это сильное желание, желание семьи и любви. Когда это желание сильнее человека, он начинает перетягивать любовь на себя, то есть и не отдает любовь, а только тянет. И в результате его бросают все. Третья причина – это непонимание женской природы. Часто мужчины очень грубоваты по природе, они не способны понять, как женщина себя вести. В результате просто травмируют человека, который рядом с ним находится, и люди его бросают. То есть это означает, что мужчина не способен понять женскую природу, просто как с ней себя вести, разобраться в ней. И такие мужчины, женщины боятся таких мужчин, они очень грубые и неотесанные. Следующая причина – это мужчина, допустим, имеет слабую возможность содержать, быть ответственным. Он просто как бы слабый человек по природе. Такому мужчине тоже тяжело жениться. Причины одиночества женского. Первая причина – недоразвитость. Как выглядит недоразвитая женщина? Она очень ранимая, обидчивая, замкнутая, ленивая, одинокая, несчастная и депрессивная. Вот есть еще один вариант недоразвитости женщины, когда женщина начинает развиваться, но не в ту сторону. Она становится бизнес-леди, становится очень крутая, независимая, вся погружается в работу, грубеет, начинает курить там и так далее. То есть это второй вариант. То есть один вариант это вот так, как у мужчины, допустим, когда мужчина недоразвит, это слабый просто человек такой, как женщина себя ведет, слабый. Вот этот вариант слабого мужчины, это такая замкнутая, такая принцесса на горошине, мечтательница такая, которая ни с кем не общается, очень ранимая, чувствительная, все ее замучили. Она не выйдет замуж, потому что она не развита, как женщина. У нее нет социальной силы. Выйти замуж способность – это социальная энергия женщины. Дальше, точно так же и мужчине жениться тоже означает социальная сила, только по-мужски уже. Теперь второй вариант. Смотрите, мужчина такой, грубый, не понимающий женщин вообще. Этот вариант бизнес-леди. То женщина очень такая вся деловая, и она не может ни заботиться, ни любить, сухая. Как женщина. Дальше какая женщина не может выйти замуж? Та, которая сильно хочет, очень сильно спит и бит, сильно хочет выйти замуж. Значит, не выйдет, потому что она перетягивает на себя одеяло. Следующая причина – это женщина, она имеет плохую судьбу. То есть все благочестие у человека, у женщины выходит наружу и превращает ее в красавицу. Благочестие, то есть когда она много добрых дел сделала в прошлом. А у мужчины все благочестие превращается в его силу, ответственность, способность зарабатывать, мужественность, то есть превращается в мужскую такую силу, красоту. Если человек мало добрых дел сделал в прошлом, у него недостаточно этой силы, то на него никто не посмотрит. Женщина становится некрасивой, мужчина становится таким слабым, как мужчина. То есть у него нет работы, нет храбрости, ответственности. В этом случае тоже человек тогда остается одиноким. Какие советы? Идти в ту сторону, которая дает тебе победу. Допустим, мужчина сделал мало добрых дел, и он некрасивый, как мужчина. Делай в этой жизни добрые дела. Пройдет 5, 6, 7 лет, и ты станешь развитым и женишься. Если женщина некрасивая, в этой жизни начни о всех заботиться, всех любить. И ты станешь красивой, то есть ты в женском теле родилась, значит, румянец пойдет в щечки.
привлекательность придет. Это само собой происходит. Почему? Потому что человек благочестие приобретает, и он расцветает естественным образом. Если ты сильно привязана к противоположному полу, и все тебя бросают, потому что ты влюбляешься по уши, хорошо, тогда начни думать о Боге, начни молитву. Придет время, ты станешь самодостаточной и выдержишь энергию любви вот эту вот. Не будешь на нее так поддаваться, такое влияние, оно на тебя не будет оказывать, что ты будешь терять себя. Ну, то есть, другими словами, ответ очень простой. Если человек развивается как личность правильно, то семья – это неизбежная, как бы, стезя его жизни. Теперь некоторые астрологи говорят, есть, Олег Геннадьевич, варианты, когда человек никогда не выйдет замуж или не женится. Вот если астролог такое сказал, значит, он тупой, как баран. Почему? Потому что даже баран понимает, что если ты идешь к траве, то ты ее получишь. Но вот этот астролог, он не понимает, что человек по жизни куда-то идет. И если он действительно куда-то идет, то он обязательно придет. То есть, если человек живет правильно, он работает над собой, значит, он обязательно придет. Женщина придет за мужество, мужчина придет к женитьбе. Почему? Потому что он идет. Ну, то есть, другими словами, вот это мышление обреченности. У тебя никогда не будет детей. Почему никогда не будет детей? А если Олег Геннадьевич все органы удалили? Поймите, мои дорогие друзья, есть два варианта иметь детей. Один вариант из себя, а другой стороны просто взять на воспитание. Это тоже твой будет ребенок, твой родной. Родной не обязательно из тебя вылез. Родной – это тот, кого ты, о ком ты заботишься. И даже в ведах есть 5, есть 7 понятий матерей. Понимаете, и мать, та, которая тебя вскормила, вырастила, ценится выше, чем та, которая тебя родила. Веда. Поэтому нет никаких причин чувствовать себя поверженным в этой жизни. Есть причина задуматься, как ты живешь. Если ты живешь неправильно, значит, ты не движешься вперед. И надо изучать, как жить правильно. Вот и все. Но иногда бывает, что человек не тем занимается, понимаете? Уже там 60 лет, уже человек костями гремит. Пора как бы о Боге подумать, а он думает, когда же я замуж выйду или женюсь? Уже как бы поздно об этом думать. Как мне некоторые девушки, которым по 70, там себе натягивают как бы кожу на уши там, и в коротких юбочках ходят. И делают на ноги пластические операции, чтобы они выглядели нормально. Но уже поздно об этом думать. Тебе уже 70. Пора уже как бы о душе подумать. Скоро же уже как бы из тела выходить будешь. Оно же не вечное. И кожу бесконечно ты тоже на уши натягивать не будешь. Она скоро кончится, эта кожа вообще. Поэтому, мои дорогие друзья, приходит время, и человек должен перестать думать о личной жизни. Он должен подумать о главном. Главное в человеческой жизни – это Бог. Он должен подумать о молитве, о духовной жизни, о работе над собой. Когда-то приходит это время, человек должен оставить эти мысли. Но это время уже как бы в возрасте однозначно. Итак, давайте разбираться с тем, что уже есть. Вот, допустим, у меня есть какие-то отношения. Как выглядит любовь, как выглядят отношения, которые приводят к победе, и как выглядят отношения, которые всегда приводят к разрушению. Прежде чем говорить об этом, я хочу сказать одну вещь. Люди даже не подозревают, сколько гадости создают отношения между мужчиной и женщиной. сколько корысти возникает в этих отношениях, сколько вони в них появляется просто само собой. Понимаете, когда человек хочет счастья, а больше всего счастье в этом мире идет от любви, и больше всего ожидание именно от близкого человека, вот это ожидание и желание счастья, это и есть самый густой, дремучий эгоизм, который только бывает в жизни человека. И поэтому не удивляйтесь, мои дорогие друзья, почему ваш близкий человек ведет себя с вами так отвратительно. Это все возникает просто от самой энергии любви. Так как мы недостойны любви, понимаете, а сильно ее хотим, поэтому само вот это желание, оно рождает густой эгоизм. Понимаете, мужской густой эгоизм – это желание подчинить себе женщину, совершать над ней физическое и моральное насилие, желание диктовать ей свои условия, грубое такое как бы поведение, подчинение ее себе и так далее. Это все возникает просто от желания любви. Понимаете, просто у мужчины вот такое желание любви. Он как бы хочет вот так. Ему вот так хочется. У женщины грубый, густой такой эгоизм, который разрушает семью. Это ранимость, обидчивость, истерии, истерики вот эти все женские, вот, мелочность в отношениях, придирки по каждому поводу, самому маленькому, неспособность прощать, обращать внимание на всякие детали, которые как бы не имеют никакого большого значения в отношениях. Это жутко такой развитый женский эгоизм. И возникает он только по одной причине, потому что человек хочет любви. Вот и все. То есть, другими словами, если вы увидели, что что-то какое-то страшные вещи какие-то происходят у вас в семье, что близкий человек ведет тебя беспредельно, то есть он или женщина очень сильно конючит, обижается, ходит в плохом настроении, что-то хочет постоянно, то есть не дает покоя, нормальной жизни не дает. Это просто потому, что она хочет любви. Все. Как каждый человек. Если мужчина деспотирует, он как бы контролирует, пытается как бы загрести себе женщину, не дает ей возможность вздохнуть спокойно, издевается в постели над ней. Это все просто желание любви. Просто попытайтесь понять одну вещь, что так как мы любви недостойны, поэтому мы так себя и ведем с ней. Поэтому если люди не работают над собой, не развиваются как личности, страдания в их семейной жизни нет конца и края. Нет конца и края. И поэтому семейная жизнь – это самый главный стимул для самосовершенствования в человеческой жизни. Если люди думают, что они должны жить просто для детей, для работы, для квартиры, для машины, и у них все будет кока-кола в жизни, они находятся в таком дремучем заблуждении. Больше того, не то что кока-кола, они даже больше 7-8 лет вместе не протянут, потому что постепенно отношения становятся настолько дикими, настолько ранимыми, настолько жесткими, что люди просто это выдержать не могут. Больше того, еще есть один механизм, который разрушает семью, это механизм усталости. Понимаете, дело в том, что люди, замкнутые друг на друге, вообще в принципе отдыхать не могут. Вот смотрите, то есть человек идет на работу, он там отдыхает? Нет. Он приходит домой, дома от него что-то хотят. Вот в атмосфере, где от тебя что-то хотят, ты отдыхать сможешь? Нет. Понимаете? Ему негде отдохнуть. В машине, где он едет на работу, или там в автобусе, он тоже не отдыхает. Нет отдыха, понимаете? Люди устают все больше. Мужчина как снимает усталость? Выпивает. Или начинает другую себе искать, женщину. Или начинает азартные игры, там домино какое-то. Ему нужны какие-то впечатления. Или сейчас все как отдыхают, смотрят вот эти фильмы, а там постоянно в этих фильмах, ну, что делается? То есть есть разные варианты, как снять человека напряжение. Испуг – это тоже вариант. И поэтому многие фильмы построены на испуге. Каждую секунду вас пугают в этих фильмах. То одно происходит, то другое. И в этом раз ему легче стало. Вроде у других, ну, у меня получше, чем там. Понимаете, такое сравнительное такое состояние с человеком, ну как бы. Второй вариант, как бы кому-то нравится эротика, и он смотрит целыми днями вот эти все вот похождения. Вот, Остапа Бендера. Понимаете, то есть, другими словами, проблема заключается в том, что большинство людей вообще даже не знают, как снимать с себя напряжение. В результате женщины начинают по-женски сходить с ума. Вот как женщины снимают себя напряжение. Вот, женщины, имейте в виду, что Бог вас так создал, что все, что вы не делали плохого, это будет более-менее нормально. Понимаете, а все, что мужчина будет делать плохое, это все будет отвратительно. Рассказываю. Вот если женщина не умеет отдыхать, что она делает? Она болтает по телефону до упада с подружками. Раз. Ходит за покупками. Так она снимает напряжение с себя. Что-нибудь хорошенькое, красивенькое. А обжирается сладостями. Или просто лежит в постели до потери пульса. Все. Или наслаждается своими детьми. Ну, мой хороший дизайн. Все. Вот так женщина расслабляется. Это искусственные вещи. Эти все вещи не приводят человека к победе. Вот все, что я перечислил, это не дает счастья. Но это не сильно предусудительно. Почему? Потому что женщины сами по себе лучшая половина человечества. Поэтому все, что бы они делали, это более-менее нормально. Теперь мужчины как снимают все напряжение? Азартные игры, спиртное и т.д. Все ужасно, просто ужасно, Олег Геннадьевич. Согласен. Но одно другому, как бы, это одно и то же. Понимаете? То, что женщина валяется в постели, что мужчина идет себе искать секса. Это одно и то же, понимаете? Что женщина идет за покупками себе покупать что-то, что мужчина идет и тратит деньги на азартные игры какие-то. Но это то же самое. Понимаете, что мужчина выпивает, что женщина в депресснике находится. То же самое. Просто, когда человек рождается женщиной, он так себя ведет, а когда рождается мужчиной, вот так себя ведет. Вот и все. Вот вся разница. Что же делать? Вам душно, да? Надо открыть окна все. Есть окна? Кто у нас организатор? Запомните, никогда зал не справляется. Вентиляция не может просто в принципе справиться с кислородом. Поэтому всегда, когда идет лекция, нужно открывать окна. Если этого не происходит, люди устают и уходят просто. Они не могут слушать лекцию. Откройте сзади тоже это окна. Несколько окон открыто, и воздух идет. Все. Вентиляция не загоняет кислород. Есть на этом вполне законы физики. Определенно. Видите, пошел воздух, да? Можно слушать лекцию. Просто два окна открыли, и все. Все стало нормально. Все, мои хорошие, сейчас будет чем дышать. Вы мне говорите об этом, чтобы я знал. Теперь надо открыть так. Вот смотрите, мужики, все нормально. Откройте так, чтобы воздух потихоньку шел, но не было сквозняка. То есть окно теперь надо в такой режим поставить, чтобы было постоянно воздух шел, не было сквозняка. Зачем я вам все это говорю, объясняю? Если вы хотите вместе жить, ничему не удивляйтесь. Понимаете? Ничему не удивляйтесь, потому что вот то, что вы увидели, это все естественный исход неправильной жизни. Потому что когда люди не направляют свою жизнь в правильное русло, результат становится дремучие отношения. Понимаете, очень тяжелые дремучие отношения по двум основным вот этим причинам. Первая причина. Человек хочет любви И это желание постепенно становится очень низменным и эгоистичным, что у женщины, что у мужчины. И вторая причина – это невозможность, люди не умеют отдыхать. Они не знают, что отдых дает природа, добрые люди и Бог. Больше ничего отдыха человеку не дает. Поэтому надо ходить в парк, бег, пробежки делать, зарядки на улице делать. Нужно друзей домой приглашать, понимаете, угощать их, радоваться людям. Ну то есть, если ты правильно живешь, и нужно ходить в храм. Если этого нет, то постепенно усталость приводит к тому, что нет любви, люди просто, их тошнит друг от друга. Это результат того, что просто истощение произошло. Вот, допустим, взять маленького ребенка, он плачет. В чем причина? Устал, все. Так же и человек орет, ругается в семье, он устал просто, понимаете? Его нужен отдых. Знаете, я иногда такие советы даю, люди очень удивляются. Олег Геннадьевич, вы вообще как бы нормальный человек или нет? Мы вам говорим о психологических тонкостях наших отношений. Причем тут прогулка в парк. Я вам конкретные ситуации говорю, люди мне спрашивают, Олег Геннадьевич, мы не можем с друг другом разговаривать, дайте нам психологические советы. Я говорю, каждый день по 15 минут прогулка в парке вместе. Он говорит, Олег Геннадьевич, вы понимаете, я о чем вас спросила? Я говорю, я понимаю, о чем вы меня спросили, это вы не понимаете, о чем вы меня спросили. Потому что она думает, что у них там какие-то проблемы в отношениях, а у них проблемы, что они устали просто. Вот уставший ребенок может нормально разговаривать с мамой? Нет, он будет капризничать. Так же и человек взрослый себя ведет. Начните гулять вместе. Через 3 дня вы будете лучше общаться друг с другом. Следующий совет. Приглашайте друзей. Вот вы поругались, допустим, пригласили друзей, накормили их там, без пьянки только там, как-то по-доброму там поговорили о чем-то. Вы скажете, а что за друзья тогда без пьянки? Вот надо таких друзей искать, понимаете? И вам легче потом жить станет, потому что энергия любви, вот это вот, то есть энергия любви мужчина и женщина друг на друге, они как бы, ну как бы оскверняют друг друга, понимаете, вот этой замкнутостью. Если вы начали, вот у вас замкнутая ситуация, нет друзей вокруг в основном в семье, вы не привыкли вот вместе спортом там заниматься, парк ходить, то это все приведет к тому, что вы смотреть друг на друга потом не сможете просто. Понимаете? Пока нет. Пока нет.
Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Так, смотрите, все истинное знание очень просто по природе. Смотрите, если вы не можете смотреть друг на друга, у вас постоянно, как бы вы даже разговаривать уже не можете. Вы не можете, у вас интимной жизни нет. Если у вас, вы чувствуете, что это не ваш человек, у вас между вами нет ничего общего, что есть только одна причина на это. Вы неправильно живете. Вы не получаете энергии природы, энергии добрых людей и энергии Бога. Энергия природы дает человеку физическое здоровье. Вот как выглядит человек, у которого есть физическое здоровье. Я сейчас вам перечислю признаки, вы удивитесь. Это для вас вообще не физическое здоровье. Вот смотрите, если человек физически здоров, у него хорошее настроение. Это признак просто физического здоровья. Вот если аюрведический врач знает, если у человека настроение подавленное все время, значит он болен. Это первый признак болезни, который никто не может распознать. Настроения нет хорошего, значит человек нездоров. Мы по собачкам это видим, если собачка не румяненькая, хвостом не ляет, значит болеет. Человек точно так же. Понимаете? Дальше. Если человеку не хватает энергии природы, у него нет работоспособности. Женщина не может домашними делами заниматься. Мужчина не может на работу ходить. Если у человека не хватает энергии природы, он не способен терпеть другого человека. Терпение – это тоже не психическая энергия. Это физическая энергия просто человеческого здоровья. И когда у человека кончается терпение, он начинает раздражительность появляться. Это признак того, что он устал, и все. Ему нужна просто природа, понимаете? То есть, другими словами, если вы ходите на природу, настроение хорошее, раздражительности нет в отношениях, и вы сможете выполнять свои обязанности все. Вот эти три признака указывают на то, что вам не хватает просто прогулок в парке, там просто поездок на природу. Все, мы хорошие. Понимаете, на природе надо не балдеть, а двигаться нужно, аскезы совершать. Только в аскезе энергия природы заходит в человека. Если вы приехали, там шашлыков нажрались, телевизор посмотрели и поехали назад, это не вариант отдохнуть на природе. Услышали? Следующий вид энергии, эта энергия называется не энергия здоровья, а психическая энергия. Психическая энергия приходит от дружбы, не от любви между мужчиной и женщиной, а от дружбы. Дружба – неотъемлемая часть нормальной человеческой жизни. Как выглядит психическая энергия, которая дает возможность семье нормально жить? Это умение простить человека, принять, по-доброму, мягко с ним поговорить. Это чувство, что у вас есть что-то общее, чувство нормальных отношений идет от людей. То есть, понимаете, мы нуждающиеся существа, не самодостаточные. И давайте представим, что у человека есть три типа батареек. Первый тип батарейки разряжены. Я вам сказал, что с человеком происходит. Он становится ранимый, чувствительный, раздражительный. У него нет сил что-то сделать для близкого человека. И он имеет плохое поведение. То есть он кричит, орет там, то есть раздражается. Вот. Второй вариант. Человек не получает батарейки, разряжены в отношениях с добрыми людьми. Не приглашайте их, не заботьтесь о них. Одна из основных обязанностей семейного человека – это дружить, дарить кому-то любовь, приглашать друзей, заботиться обо всех, звонить всем, то есть иметь много друзей. Что это за энергия дружбы? Это энергия, когда входит в отношения. Отношения между мужем и женой становятся очень деликатными, мягкими, добрыми, ласковыми, терпеливыми. Ну, то есть, другими словами, люди, наполненные друзьями, они, семья, наполненная друзьями, они, как бы у них дом, если открыт для друзей, они между собой тоже ладят. Потому что они наполнены вот этой энергией дружбы. Понимаете, батарейки заряжены. Теперь, когда разряжены батарейки, связанные с духовной жизнью, человек находится в депресснике, мужчина чувствует, ничего не получается с работой. Женщина чувствует, что она вообще как бы, у нее нет сил даже встать рано утром с постели. То есть она ничего с собой не может сделать. Она не может воспитывать детей, дети не подчиняются воспитанию. С родителями плохие отношения, ничего не может с этими отношениями сделать. И так далее. Постоянно ее беспокоит то соседи, то все. У мужчины ничего не ладится с работой. Его гоняют там по инстанциям, по всяким. Это значит, нет отношений с Богом. Потому что когда у человека молитва есть, все эти вещи сразу заканчиваются. Даже если человек молится, даже засудить его невозможно. Посадить в тюрьму невозможно. Понимаете? Ну, то есть энергия Бога преодолевает в жизни человека непреодолимые препятствия. Тяжелое неизлечимое заболевание. Молитва. Раз, вылечили. Надо заканчивать фотографировать меня. Потому что вы отвлекаете, не даете возможность мне сосредоточиться. Вот представьте, вы, допустим, у вас есть квартира, вы дома, у вас праздник, допустим, и кто-то ходит там, фотографирует. У вас интимная обстановка. У нас тоже здесь интимная обстановка. Я мягко сказал или нет? Если не мягко, значит ничего хорошего в этом. Значит, мне не хватает друзей, значит, я одинокий пес. А если достаточно мягко сказал, значит, у меня хватает дружбы. Поняли, я вам привел пример сейчас? Я поймал себя просто на том, что я недостаточно мягко сказал. Причина – дикий человек. Одинокий, дикий человек. Не хватает отношений с людьми. Ладно. Услышьте меня, услышьте. Итак, человек, душа по своей природе, она зависимая. И эту зависимость надо знать. И поэтому свои батарейки надо постоянно заряжать, для того, чтобы нормально и правильно жить. Понимаете? Если ты этого не делаешь, ты диагностируй себя. Чего тебе не хватает? Вам вот энергии природы, девушка, не хватает. И поэтому вы раздражительно ранимые, тени, все плохо. Вот. А вам вот, девушка, улыбаетесь, вам энергии людей не хватает. Светлый волос. Вот. Не хватает энергии. Надо друзей заводить, чтобы в дом приходили. Чтобы заботиться обо всех. И тогда вам тоже легко станет. Понимаете? Психика станет устойчивой. Вот. А кому-то не хватает молитвы. Вот женщина, вот вы вот. Нет, вот вы перед. Да, надо. Не увидела, не услышала. Вот мужчина тоже. Вот. Мужчина. Сейчас такой тяжелый период. Больше молиться надо. Понимаете? Непреодолимые трудности навалились, молитва побеждает. Чувствуете, тяжело жить вместе, значит, природы не хватает. Если вы не можете нормально пообщаться, поговорить, друзей не хватает. Все, простые советы. Воспользуйтесь ими, потому что люди, психологи вас заморачивают глупыми советами. Они вам говорят, надо, понимаешь, надо вот так, вот так. Вот, допустим, вот смотрите, приведу пример. Ваш ребенок хочет кушать. И он просто орет. Приходит психолог. И он так перед ребенком встал, и так. Так ему глазки построил. Да надо его накормить просто, и все. Понимаете, да? Это означает неправильное мышление просто. То есть истина, она проще. Мне недавно прислали юмореску одну об этом, об истине, что она проще. Хотите послушать? Ну так, немножко отвлечемся. То есть я сейчас вам как бы показываю пример. Пример того, что человек заморочился на тех вещах, которые не нужны на самом деле. То есть он думает, что это нужно, а он на самом деле это никому не нужно. Это вот современный подход к жизни, вот это современная психология. Люди слишком сильно обсасывают, обсуждают какие-то тонкости поведения. А на самом деле, ну, проблемы в человеческой жизни элементарно простые, понимаете, и их решать тоже очень просто. Ну, этот утрированный пример, вы сейчас утрированный пример, но это как пример касается нашей жизни. Допустим, вы думаете, и вы на основании этого подхода начинаете думать, ну, я, наверное, не знаю, как с мужчинами разговаривать правильно. А ты просто устала, и все. Вот когда ты отдохнешь, ты будешь лучше разговаривать. Понимаете, да? Вот сейчас вот послушайте эту юмореску, и она утрирована как бы, но в этой утрированности есть очень много истины, которую надо тоже, надо просто увидеть ее и понять, что на самом деле все гораздо проще. Но если у тебя мозги заморочены, то тогда ты эту простоту не поймешь и не увидишь. Вот в этом вся проблема. Ну, немножко, чтобы вы разрядились, это лекция тяжелая. Пока грузится.
Честно говоря, неудобно, вы да, важные вещи тут обсуждаете, собрали собрание. У меня же вопрос клевый, честно. Мне нужно табличку ее, как бы, приделать к двери нашего начальника. Вот вопрос такой, ее лучше что, приклеить или прибить? Вот и весь вопрос.
Ну что ж, вы были услышаны. Я предлагаю консолидироваться нашим decision-makerам, опрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно.
Я извиняюсь, а вы не могли бы сначала мне ответить, а потом... Решайте вопросы его важные, я понимаю, я не то, что... Я пойду, чтобы вам не мешал, просто скажите, ее приклеить или прибить, вот и весь вопрос.
Виктор Сергеевич, мы вас услышали, но чтобы избегать факапов при решении данной смарт-задачи, необходимо разбить ее на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги.
Затем нам нужно скоординировать наших лид-менеджеров по вопросам дверного нейминга, обменяться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно зафинален.
Я еще раз прошу прощения, я просто... Я человек маленький, я не очень понимаю, вы можете взять просто русские буквы и сделать вот русское слово, чтобы я понял, просто приклеить или прибить, это же русское слово, вот по-русски, если можно.
Я вас услышал, позвольте я вам объясню. Месседж нашего decision состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого decision, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фидбэк от нашего офиса.
А, ну вот, так вы сказали, что не будете ничего объяснять. Я потом оттуда приклеиваюсь.
Нет. Клей токсичен. А мы хотели бы избежать образа токсичной компании.
Конечно, да.
А, добро, тогда прибью.
Нет, это противоречит нашей metal-free философии. Как активисты нас заакцептят. Supply manager do.
Понятно, да? Ну, то есть, так человек заморачивается и не понимает, что решение очень простое. Надо просто сходить на свежий воздух, просто пригласить друзей, просто сходить в храм. Понимаете? Я вам точно, мои хорошие, говорю. Я сейчас не шучу с вами. Решение очень простое, но так как мы заморочены на современных методах, там, может быть, тренинг пройти, может, расстановки какие-то сделать. Понимаете? Да, все просто, на самом деле. И в древней культуре не было психологов, знаете? Были просто наставники. Потому что я вам точно говорю, смотрите, Господь живет в сердце каждого человека. И просто нужна доброта, человеческая доброта, чтобы дать совет. Вот, допустим, если у вас какая-то трудность большая, некоторые люди ищут Олега Геннадьевича обязательно, чтобы такой человек, только он может понять. Понимаете, вам надо просто понять, что если человек по-доброму к вам относится, вы к нему приходите, и спрашивайте его совета. Он не знает, не разбирается в этих вопросах, но он скажет правильно, потому что Бог действует через доброго человека всегда. Как определить, что Господь подействовал? Вот если у человека есть доброта к вам, значит обязательно Господь вам даст через него свой совет. Понятно, да? То есть все вещи простые, как 5 копеек на самом деле. Но мы этого просто не знаем, мы очень замороченные. В этом проблема. Вот, допустим, самый простой способ, знаете, определить, подходит вам пища или нет. Вы сейчас будете просто смеяться до упада. Понюхать ее. Понимаете, и каждая корова это знает. Животные сначала нюхают, а потом едят. А человек сначала ест, потом нюхает.
Что за съел? Что такое съел вообще? Понимаете?
Смешно? Поэтому нужно... быть проще. Ну, то есть, другими словами, если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, значит, подходит. Если чувствуете неприятный запах, значит, там или бактерии, или это несовместимая с вами пища. Если он теплый, вы тоже чувствуете, не хочу есть, это тоже, значит, не подходит. Или запах пыльный, допустим, или тяжелый просто, вы чувствуете тяжесть какая-то, тоже вам не подойдет. Все! А? Вы удивительный человек. Просто если люди находятся на войне или в реанимации, или почти в гробу, у них другие как бы способы, условия существования. Мы говорим о тех людях, которые вот живут нормальной, обычной жизнью. Завтра у нас беседа начнется на полчаса раньше, чем лекция. Это будет время для ваших вопросов. Вы можете задать свои вопросы мне. Почему при всех? Почему не один на один? По двум причинам. Потому что один на один, первое, вы вынесете мне все мозги. Вот. И второе, потому что вы не откроете сердце. То есть человек открывает сердце, когда он при всех задает. И когда он не может при всех задать, это значит, что он не хочет открывать сердце. И ответ, значит, он тоже не хочет услышать. Понятно, да? Поэтому я спрашиваю при всех и очень счастлив от этой практики. Потому что люди получают опыт, человек открывает сердце, он сам осознает даже больше, чем я ему могу сказать в это время. Потому что он озвучивает проблему и тут же получает даже очень быстро ответ. Ладно. Завтра мы будем говорить дальше, продолжать тему развивать, будем говорить об отношениях. А сейчас у нас осталось совсем немного времени. И у нас есть еще два мероприятия, которые мы с вами сейчас будем проводить. На каждой лекции я стараюсь понемножку людей обучать молитве. Мы с вами не будем молиться сейчас, у нас будут настрои, которые называются «Я желаю всем счастья», мы будем повторять «Я желаю всем счастья» и будем это делать под голос тех, кто молится. Вчера в Питере сидело 700 человек, огромный зал в дворце, в котором проводили царские балы 200 лет назад. Красивое место очень. Собралось 700 человек, и они все под вот эту музыку, под это на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил, «Отче наш», очень красиво отец Серафим поет. И все очень сильно настроились слушать этот звук, повторяли вместе со мной, «Я желаю всем счастья целый час». И потом люди делились, как сильно пробило их, как сильно они, все поменялось их, в их жизни, просто за этот час. Почему так происходит? Потому что, когда, допустим, один человек молится, ему не хватает силы, чтобы вернуть жену, там, ему не хватает просто рядом еще одного человека, который бы также помолился. Два человека, когда вместе молятся, сила в два раза больше. Представляете? А если 200 человек вместе молятся, 200 раз сила больше. Вашей молитвы будет. Поэтому мы хоть и сейчас не будем молиться, а повторять «Я желаю всем счастья» — это молитвенный настрой. Это как молитва. Если вы сейчас настроитесь сильно слушать тех, кто молится, и с ними повторять молитву, то очень сильные, серьезные изменения произойдут в вашей жизни, даже несмотря на то, что мы 10 минут этого не будем делать. Еще имейте в виду, что примерно 800-900 человек сейчас будут это делать вот через этот телефончик по всему миру вместе с вами. Потому что в Инстаграм сейчас онлайн люди подключаются и тоже будут участвовать в этом настрое. После каждой лекции у меня сейчас такая практика идет. Поэтому все сели прямо. И сейчас с вами хором поборемся за свою судьбу. Итак, мои дорогие друзья, если у вас есть какая-то серьезная проблема, не думайте о ней сейчас. Отвлекитесь от нее, слушайте тех, кто молится, и повторяйте «Я желаю всем счастья», думая о благе всех людей, которые здесь сидят. И если вы сможете отвлечься от проблемы, значит, она начнет решаться. А если не сможете, потренируйтесь завтра еще. Понятно, да? Пока человек сам прикован к проблеме, Бог туда не зайдет. Как только мы отвлекаемся и начинаем думать о других людях, то тогда Господь начинает заботиться о нас. Так работает вот эта система. Вы меня услышали, женщина, вот светлыми волосами? Да, вы, да. Вы должны отвлечься от проблемы. Все, поехали.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.